Слава Господу. А мы прославление не будем делать? А, ну ладно, тогда мы сделаем попозже чуть-чуть, да? Хорошо. Да ладно, хорошо, тогда мы... А мы в конце не сможем сделать, да? Сможем что-то, да? Хорошо. Потому что неплохо было, что мы и эмоции, как говорится, встряхнули с Господом. Значит, приветствую вас всех, дорогие, любимые. Кто не улыбается, тот во грехе. Мы в Орле делали кемпинг «Пробуждение царства» недавно. И там один парень с Подмосковья играл на гитаре. И кто-то там, ну, кто-то там пел, кто-то танцевал, кто-то сидел стоя. Он начал: «Кто не танцует, тот во грехе». Заклял, как говорится. Да, да. И вот так вот. Значит, меня зовут Александр. Фамилия моя Мунтиану. Я не родственник, нет, сразу говорю, чтобы вы потом не спрашивали. Я не родственник того, который там в Днепропетровске. И да, вот видите, один человек только, ну, первый, кто сразу ощутил разницу. Да, вот моя жена, Ольга, встань, пожалуйста. Да, это моя жена Ольга, с Курска. Дмитрий Непочатых, тоже брат с Курска, сподвижник. И Александр Сарла, Александр Контузоров, Сарла. Да, это наша команда, с которой мы приехали поделиться с вами той благодатью. И вы можете на себя, мне не жарко, можете вот как-то на себя прям направить. Той благодатью, тому, чему Господь нас научил, мы хотим с вами поделиться. Немножко расскажу историю нашу, как вообще мы двинулись в Боге. И как мы, ну, продолжаем двигаться, что происходило за эти года. Значит, скоро будет 3 года, как мы начали двигаться в сверхъестественном. В Боге я уже где-то 13 лет, наверное. И где-то примерно до этого, конечно, были какие-то попытки и желания, молитвы, посты, чтобы Бог действовал. Да, наверное, каждый знает эту историю. Когда мы плачем, постимся: «Господь, действуй через меня, если ты будешь действовать через меня, куда бы ты ни послал меня, я поеду, я клянусь тебе». Ну и все такие, да, мы хотим. Почему мы хотим? Потому что мы созданы так, мы желаем сверхъестественного, потому что мы и есть сверхъестественные существа на этой планете. Мы и есть сверхъестественные. Понимаете, мы ходим в двух мирах, земном и небесном. Мы христиане. В земном и небесном. Мы сверхъестественные люди. Как наш пастор любит говорить, мы инопланетяне. Инопланетяне. И это правда. Наша планета — это не эта планета. Да, наше житие на небесах. Значит, где-то 3 года, примерно 3 года назад, мы решили попробовать открыть комнату исцеления. Было предыстория там довольно-таки долгое. Возможно, я завтра попрошу, чтобы жена засвидетельствовала, как Бог ее исцелил. Ну, значит, после того, как Бог исцелил мою жену, мы как раз переехали в Россию. И я сам с Молдавии. И Бог меня почему-то насадил в церковь, которая была, я бы даже сказал, больше баптистская. То есть вот, ну, прям я даже сидел, думаю: «Господи, что я среди этих баптистов вообще делаю?» Там, ну, я прям чувствовал как-то, что здесь мне нужно находиться. Почему, я не мог понять. Ну, пастор там баптист в 6-м поколении, хотя там половину молится на языках, там прославление такое харизматическое. Ну, как бы, в принципе, в городе называют их харизматы, нашу церковь. И в один момент я просто решил поговорить с пастором. Я сказал: «Послушай, ну, неплохо было бы, чтобы мы открыли комнату исцеления, вот как служение». Вот тогда такая мысль у меня была. Просто комната исцеления. Он говорит: «Хорошо», там мы поговорили около часа. Он говорит: «Хорошо». Мы пригласили Светлану Кротову, она провела семинар. И, значит, там рассказала все. И теперь мы все знаем, но ничего не пробовали. Теперь нужно куда-то двигаться. И так сделал Бог, что из нескольких церквей простые, как бы, члены церкви, они собрались, говорят: «Давай, короче, ну, организовывай, мы будем собираться». И вот собралось, ну, вот в зале, наверное, вот примерно тогда столько же человек было с разных церквей. Не было тогда ни одного рукоположенного служителя, я тогда тоже не был рукоположенным. И мы собрались и, типа, как бы: «Давай, будем исцелять людей, давай будем делать чудеса для Бога». Ни у кого опыта нет, там есть какие-то там маленькие опыт, да, Никто не знает, что делать, как делать. Я смотрю на них и думаю: Господи, а что будет, если полгода пройдет, и у нас вообще никто не будет исцеляться? Что мы тогда будем делать? И мы начали собираться на собраниях по субботам, служение жизни, мы назвали так. И просто начали какие-то там обсуждать такие темы, что касается там чудотворения, исцелений, как Бог действует чудесами, и практиковать в течение недели. Знаете, не прошло и месяца, как у нас начали появляться свидетельства. Помню, там сначала какие-то более мелкие уходили, но первое свидетельство, которое было такое самое интересное, одна сестра рассказывала, что они ходили в дом престарелых, и женщина глухая исцелилась. Это было для нас: вау, глухая женщина исцелилась. Значит, мы тоже так можем. И, значит, примерно через полгода у нас было уже очень много свидетельств. Очень много, очень могущественных таких, очень как бы, были, знаете, разные. Были такие обычные, были более яркие. И примерно где-то через полгода у нас такое первое было сильное испытание, когда жена пастыря, ей диагностировали рак матки. Поставили этот диагноз. В то время в церкви было очень много людей, которые говорили: ну давайте посмотрим, что вы делаем. Давайте мы вам сейчас привезем здесь коляшечников всех, посмотрим, как вы там в исцелении движетесь. Ну, знаете, как такие глупости. Было много, которые говорили: ну вот там спасение важно, исцеление это не важно, спасение важно. И слава Господу, тогда, ну и самый пастор, и жена его, они следовали всем нашим советам, они постоянно посещали наши собрания, мы молились за них дома каждый день, они собирались вместе с семьей, они читали места провозглашения, исцеляющие места, не знаю, Леша дал вам эти как бы места писания, исцеляющие исповедания. Есть, да? То есть, да, молитва воина, там еще исцеляющие исповедания есть. Там. Есть. И вот они читали, после этого вся семья возлагала руки на маму, молилась, и ее должны были резать. И она настояла на том, чтобы ей сделали еще раз МРТ. Когда сделали анализ, рака не было. Рака не было. Они решили все равно ее резать, чтобы смотреть, что же там тогда такое есть. Если по всем показателям были метастазы, были вот в крови, были там все эти вот. И через 2 недели она приходит, и рака нет. Знаете, она даже не произносила этот диагноз. Она подходила, объясняла, как бы объясняла таким словом. Она не говорила: у меня рак. И каждый раз, когда она чувствовала боль, она не принимала. Сквозь боль они все равно провозглашали эти места Писания. Да? И вот 2 недели прошло, и вот показался результат. Возможно, там даже раньше было исцеление произошло. Потом постепенно у нас были... по мере нашего роста, веры, свидетельства были более мощные, более интересные. Если раньше мы там свидетельствовали о том, что там Господь головную боль исцелил, то на данный момент мы уже вообще такие свидетельства не говорим, только такие самые яркие. Когда последнее вот было, что мальчик утонул, был под водой очень долго, там были почки повреждены, там до 5 минут, по-моему, что-то в этом районе. То есть мозг был поврежден, да, и вот в течение суток мы там молитвой, мы, короче, просто молились, и Бог вывел его просто из комы, из вот такого состояния, его отключили от всех аппаратов, и просто вот сутки прошли, и его просто выписали в обычную палату за сутки. Мозг был абсолютно исцелен, почки были абсолютно исцелены, кровь перестала течь, сгустки крови из почек исчезли, то есть, ну, это такое самое последнее. Недавно, вот буквально несколько дней назад, мы были в Тамбове, делали тоже кемпинг, там жатва поспела. Так же, как вот простые люди пришли, собрались, многие пришли, чтобы просто какие-то своими грехами разобраться. И у нас была пятница, вечер просто открытия. В субботу целый день мы просто учили каким-то вещам, принципам. И вот в течение субботы все происходило. В воскресенье мы записывали свидетельство. Мы посчитали, где-то 90% людей, которые приходили с болезнями, исцелились. 90% просто вот от... Даже не через нас, ноги исцелялись, потому что молились друг за друга. У кого там переломы, кость была, не мог поднимать руку, потому что кость не пускала его. Все, Господь как пластилин все вылепил. У кого-то там глаза исцелились, там что-то еще и еще и еще. У кого-то ухо глухое открылось. Вот так вот. Значит, мы двигались, по мере того, как мы двигались, мы начали замечать, что люди начали приходить ко Христу. Я не хочу говорить, что это было, знаете, как вот в фильмах таких, что там стадионы, но постепенно люди начали обращаться, они начали прилепляться к Господу, они начали там получать крещение, оставаться в церкви постепенно. От того, что мы вот, то, что, как бы вот этим служением. Как-то раз у нас даже было одно крещение, я посмотрел, практически все люди, которые в тот раз крестились, это были люди, на которых мы оказали влияние. Вот так, потому что Бог живой. По мере того, как мы двигались в исцелении, мы думали о каком-то исцелении, потом Бог нам открыл совсем по-другому. Он сказал, если вы это закроете, какому-то исцелению, не будет плода, вы должны это нести в плане евангелизации. И Бог дал нам ревность, чтобы мы ревновали о всех дарах, чтобы в нашем служении проявлялись все дары Духа Святого. И очень быстро Бог начал действовать. Мы не могли объяснить, как это происходит, но у нас начало проявляться там пророчество, слово знания, истолкование, вот такие вещи, да, вот развлечения, какие-то видения. Мы не могли это систематизировать, но у нас это проявлялось. Потом Бог нас научил, там приезжали, нам какие-то семинары по этим вопросам. И когда мы начали использовать пророческие дары, вот все, что есть в Христе, как бы вот во Христе, тогда люди начали еще более эффективно приходить ко Христу. Много раз было такое, что человек не нуждался в исцелении. И тогда мы просто высвобождали из себя какое-то слово знания, слово мудрости, какие-то вещи, которые не могли знать. И человек просто удивлялся и говорил, откуда вы это знаете? И мы говорили, что Христос знает. И рассказывали эти вещи, люди получают назидание. Так как вы уже прошли по исцелению, вы прошлись хорошо, я хочу дополнить вашу меру, и мы будем эти дни говорить о том, что вам недостает. Все, что мы будем вам сегодня делиться, это те вещи, которые нас Бог научил, которые мы используем эффективно. Мы видим плод, мы видим результаты, мы видим, что люди постепенно приходят ко Христу, получают назидание, получают какое-то откровение, получают поддержку. Мы видим, что это работает. Мы попытаемся вам это объяснить как можно проще. Сегодня мы будем говорить вообще о пророческих проявлениях. Вы просто поймете, что многие вещи вы неправильно воспринимали. Вы неправильно... То есть кто-то вообще полностью отказывался, да, боялся этой сферы. Потому что, допустим, у нас в церкви... Я вообще знаю, что пастыря боятся пророческих действий. Почему? Потому что в свое время никто столько много церквей не разрушил, сколько пророки. Знаете, так в свое время. Я объясню, почему это происходит и где был перекос, почему это так происходит в церквях, что пророки рушат церкви, делают проблемы, в чем они перекос делают и как они, почему они поступают неправильно. А завтра мы будем изучать языки, толкование. Мы покажем вам, какими способами можно будет толковать языки. Мы вам покажем, для чего вообще языки нужны. Вы поймете, есть еще одна проблема. Я читал статистику, что даже сейчас в харизматических церквях не все молятся на языках. И через 50 лет, если таким как бы ходом будет идти регресс, то через 50 лет в церкви не останется молитвы на языках вообще. И мы покажем вам, насколько богато применение языков, иных языков, и как можно использовать это для того, чтобы достигать людей неверующих языки истолкования. Мы все вам покажем, все с вами поделимся, все будем рассказывать. А в воскресенье мы посмотрим, какая у вас будет нужда. Есть много чего сказать, но я хотел бы, чтобы не повторяться, а сказать то, что будет помогать. Да? По мере того, как мы будем вещи какие-то рассказывать, мы будем какие-то свидетельства рассказывать, какие-то там, то, что было, что есть, и какие-то нюансы. Значит, если у вас будут вопросы, можете задавать. Я не знаю, как лучше. Вы записываете на бумажке, будете прислать сюда, или будете меня прерывать? Записывайте на бумажке, хорошо. Можете любые вопросы задавать, пожалуйста. Ну, как бы я готов ответить, мы готовы ответить. Если я не знаю ответ на этот вопрос, я просто скажу, я не знаю, и все. То есть вот так вот. Хорошо. Пророческие проявления. Для чего нам нужны пророческие проявления? Вы все верующие? Все, да? Отлично. Значит, для чего нам, верующим, нужно пророческое явление? Какая часть заключается именно пророчество в нашей жизни? Послание к Коринфянам говорит такие вещи, что когда мы все пророчествуем, и войдет неверующий или незнающий, и пророчество его откроет, что он сделает? Он упадет на колени и скажет, что? истинно с вами Бог. И знаете, сколько раз мы видели, когда вот нечто такое происходило, ну не прямо вот такое, но когда человек говорил просто, откуда ты знаешь, там, ну или понимал, что это Бог. Потом в другом месте написано, что Филипп находит Нафанаила, приводит к Иисусу. Нафанаил идет такой, ну чего там, кто там такой? Иисус говорит, я видел тебя под смоковницей, ты сын Божий, ты господин, да? Почему так произошло? Потому что было пророческое слово, короткое пророческое слово, которое поставило все на место. Что произошло с самарянкой? Не думала, не гадала. Иисус говорит простые вещи, даже не пророчество, слово знания. У тебя было 5 мужей. Она бежит в город и говорит, и множество людей уверовало, потому что она сказала? Он сказал, что у меня было 5 мужей. Он не знал. Пойдите посмотрите, этот человек сказал мне то, о чем он не мог знать, то, что я сделала. Потом мы смотрим, апостол Павел в Деяния апостолов, 16 глава, он хотел пойти в одно место, и его не допустил Дух. Хотел пойти в другое, не допустил. И ночью Бог ему через пророческое действие открывает, да, видение, и он понимает, что нужно идти вот в Македонию, да, нужно проповедовать, и он двигается. У пророческого проявления есть очень большой спектр, но первое, то, как мы служители, пророческие проявления нужны для того, чтобы обращать людей ко Христу. Вот это первая ошибка, почему пророки рушат церковь. Все свое потенциал они начинают пытаться и как бы вот применить в церкви, на церкви, по 10 раз пророчеством одним и тем же, да, и мы вот носимся по кругу, и в итоге пытаемся подломить пастора, и вот такие вещи делаются безумие, вы сами знаете какие. Однажды одна сестра, когда мы начинали еще двигаться, уже какие-то свидетельства были, она подходит, вернее, подходит, она ехала с нами в машине и говорит такие, Саша, вам нужны пророчествующие, вам нужны, типа, ну как бы на наших служениях в субботу, на которых происходит что-то, вам нужны пророчествующие. Я говорю, они нужны Христу, они нужны Христу. Говорю, нам там не нужно пророчество. Я говорю, а вот, пожалуйста, на улице, может, пророчество, приводили к Христу, свидетельство делиться. Ага, понятно, все. Ее больше не было. Она не хотела даже к нам прикнуть. Почему? Потому что когда мы пытаемся вот эту вещь использовать для того, чтобы ну, как-то вот себя поднять в церкви, это ошибка. Оно имеет какую-то часть и в церкви, это понятно. Мы используем пророчество тоже и в церкви. Но основная часть, где мы используем обычно пророческие проявления, это с неверующей, когда мы общаемся, потому что ты просто как ты видишь его, да, и ты говоришь прямо то, что нужно. Потому что если у него проблемы с семьей, а ты будешь говорить о финансах, ты его не коснешься. Евангелие ведь оно простое, понимаете? Евангелие – это Иисус умер за тебя, Он воскрес, чтобы жить в тебе. Скажи, Иисус Господь, и это произойдет. Это Евангелие простое. Но как наложить? Нужно к сердцу приложить, правильно? Можно говорить в каком ракурсе? Можно говорить в ракурсе семьи, у тебя проблема с семьей, да? Можно говорить в ракурсе финансов, можно говорить в ракурсе здоровья. Есть разные проблемы у человека. И Евангелие – это ответ на эту проблему. Потому что все эти проблемы приходят, потому что люди живут в законе греха и смерти. Это закон дьявольском. Но когда приходит Иисус, они начинают жить в законе жизни, духа жизни. И мы говорим Евангелие, но слово, которое мы говорим, оно должно быть вовремя. Вовремя и точное слово, которое под ситуацию. Как я говорил, если мы думаем, что у человека очень большие проблемы в семье, и мы пытаемся говорить ему, что Бог благословит тебя финансово, если мы думаем, что это коснется, это не коснется. Поэтому обычно мы ожидаем, что Бог будет пророчески говорить через нас в ситуацию каждого человека, с которым мы встречаемся, и поэтому эффект есть. Поэтому человек вот обычно спрашивает, ты что, экстрасенс? Мы никогда не говорим, так говорит Господь. Мы обычно говорим, и человек понимает, откуда он знает эти вещи. Знаете, откуда он знает такие вещи? Он спрашивает, откуда ты знаешь? А ты говоришь, Господь мне сказал. А знаешь, почему он сказал? Потому что он тебя любит. Да? То есть так мы используем это. И основная вот это вот как бы посыл всех пророческих проявлений, их много, всех пророческих проявлений, это то, чтобы вошел неверующий, он услышал вас пророче, и он просто упал на колени и сказал, истинно с вами Бог. Понимаете? Вот это основной посыл. Основной посыл, это как было у Христа. Если вы посмотрите на Христа, читая Евангелие, мы смотрим вот такие вещи. Да? Приходит Иисус в одну местность, просто поголовно, говорит слово, исцеляет всех, обращает к Богу. Приходит в другую местность, да, как самарянка. Он говорит конкретно пророческое слово, и человек обращается, как Нафанаил. Нафанаил, конкретно пророческое слово, и человек обращается к Богу. И мы должны быть очень чувствительны и понимать, как духовные люди, потому что Бог дает нам духовное разумение и мудрость, чтобы понимать конкретно, что сейчас нужно делать с этим человеком. Нужно ли молиться сейчас за исцеление, или нужно ли сейчас просто сказать Евангелие, просто вот так вот, как говорится, да, вот проповедь сказать, не переживать ни за что. Или нужно сейчас понять, какова нужда, какая боль человека, что у него в сердце, чтобы сказать слово так, чтобы это было по сердцу. И так как мы люди, которые имеем Духа Святого, у нас есть духовное разумение, духовная мудрость, мы способны определять, что нужно сейчас, в данный момент. Слово Божие говорит, послание к Коринфянам о том, что помните место, Дух разделяет каждому, помните, да? Да. И, к сожалению, перевод сильнодальный. Когда я говорю кому-то, что мы вообще оперируем во всех дарах, за эти 3 года мы много раз видели вообще, что Бог проявляет во всех дарах, он видел, что через него Бог действует всеми дарами. Я видел, моя жена Саша, всеми абсолютно, которые написаны в Библии, и теми, которые даже еще не написаны, проявлениями и действиями, понимаете? И когда я говорю, это невозможно. Бог разделяет, как ему угодно. Я спрашиваю, почему Бог не разделил в вашей церкви вообще ничего? Значит, вы не его церковь? Или Дух Святой у вас не действует? Когда мы смотрим в оригинале, то место, где написано «Бог разделяет дары», там такой оттенок. Господь разрывает завесу, чтобы в нужный момент, в нужное место разделить под ситуацию тот дар, который сейчас нужен. Понимаете, о чем говорится? То есть, кто-то мне сказал, переводить как «танцующая рука». Танцующая рука. То есть, сегодня, если есть нужда в одном, Бог будет проявляться в этом. Если есть в другом, Бог будет проявляться в этом. Почему? Потому что жатва поспела. Жатва поспела. Есть нужда. Все решается очень быстро. Иисус не был вообще глупым евангелистом. Садитесь. Присаживайтесь, конечно. Как вы думаете, кто был самым эффективным евангелистом? Билли Грэм или Иисус? А? Рейхард Бонке или Иисус? Иисус, конечно. Иисус не был глупым евангелистом, правильно? Как вы думаете, его метод евангелизации был самым быстрым, самым эффективным? Конечно. У него не было времени, чтобы соседу целый год объяснять, что Бог живой. Не было у него, чтобы логически доводить его до кондиции и показывать, что Бог живой. На Орловском кемпинге, я помню, приехал кришнаид. И я не знаю, каким чудом он попал туда, но там многие вещи происходили. И у него не оставалось вопросов, что реальность среди христиан действует Бог. Я помню, однажды покаялась одна тоже сестра, она читала наше свидетельство, она покаялась, и потом как-то раз она все-таки на наше служение в субботу пришла, прислала свою сестру, а ее сестра кришнаитка. И мне не нужно было объяснять, что Бог живой, спорить с ней, доктрины, потому что вообще с ними спорить, они говорят, да, это правильно, вот у вас пути, у нас много путей, понимаете? Иисус, да, мы согласны, все правильно, то, что вы говорите про Иисуса. Ничего не объясняли. Она просто стала, посмотрела, как мы пророчествуем, как мы молимся за исцеление, как все это происходит. И потом она меня спрашивает, расскажи. И я начал рассказывать о Христе, о том, что Христос грядет, что мы воскреснем в новом теле. И она мне 3 раза спросила, стой, подожди, мы воскреснем в новом теле? Я говорю, да, мы воскреснем в новом теле, я ей рассказываю. Она, подожди, я начинаю дальше рассказывать, она снова, подожди, стой. Еще раз повтори мне, как мы воскреснем в новом теле? Ну, там у них же свое учение, там, о каком-то перерождении. Я точно не знаю, но примерно знаю. Да, понимаете? И она мне 3 раза, не я ей доказывал, что она меня спрашивала. Почему? Потому что мы действовали так же, как и Иисус. Она вошла в нашу среду, она увидела проявление Духа. Я не скажу, что тогда на том служении были прямо супер проявления, но не были. Бог действовал через пророчество, через исцеление, да? И она все поняла, ей не нужно было ничего больше доказывать. Что будет, если мы пойдем другим путем? Если мы пойдем путем, что мы будем спорить, доказывать. Да, может уйти очень много лет, а у нас нет времени на это. Ты можешь потратить год на человека, год, а у тебя нет времени на это, абсолютно. В то же самое время, когда проявляется Дух Святой, все расстанавливается на точке над «и» моментально. Почему? Потому что человек понимает, что Бог живой, Он действует через тебя, и то, что ты говоришь, это говорит Бог. И теперь он сразу становится, ты его ставишь сразу в тупик и в угол. Теперь говоришь, или ты покаешься, или не покаешься. Если он покается, слава Богу, если он не покается, ему не нужно доказывать, он уже все видел, понимаете? Что вот снова там ходить, говорит, покаяйся, вот он все понял. Перед Богом не будет извинения. Он станет перед Богом, и Бог скажет, ты видел тогда? Он говорит, да, видел. Вопросы? Не будет вопросов. У нас нет времени разводить эту шушуру, понимаете, разводить это вот это болото, там водиться. Мы должны действовать, как действовал Иисус. Было проявление Духа, все быстро на точке над «и» расставливались, и все, и люди решали, или они с Богом, или они без Бога, и все. Тебе не нужно было больше доказывать, ты можешь идти к другим людям. Потом этот человек, он может еще думать, потом придет и скажет, да, я решил. Все становится намного легче, намного эффективнее, намного проще. Ты не распыляешься. И если мы говорим о исцелении не будем говорить, потому что вы уже прослушали все, в принципе, да. Мы будем молиться сегодня вечером за исцеление, но сегодня я хочу дополнить вас, чтобы вы сегодня начали двигаться в пророческих действиях. Вообще в пророческих действиях есть три дара, четыре, которые написаны в Библии пророческие. Это слово знание, слово мудрости, развлечение духов и пророчество. Это пророческие проявления. Языки истолкования, это как бы тоже пророческие, но как бы они немножко особнячком идут. Да? Чудотворение, вера и исцеление – это вот та часть, которую вы уже знаете. Да? И мы будем говорить сегодня об этих. Слово знания, слово мудрости, развлечение духов и пророчество. Все намного проще. Когда проявляется пророческое проявление, мы вообще никогда не паримся, что это слово знания, слово мудрости или тому подобное. Мы называем это все пророчество. Вот просто пророческое проявление, пророчество. То есть, слово знание, чем оно отличается? Слово знание – это просто информация. Ты какие-то вещи узнал. Да? Ты смотришь на человека, и просто какая-то пришла, да, что вот так и так. Это не для того, что это даже не пророчество. Это просто информация. Тебе легче с ним разговаривать. У него такая проблема или тому подобное. Такой самый, как говорится, яркий такое проявление. Допустим, я вам покажу пример. Допустим, смотришь на мужчину, да? Здоровый, крепкий мужик стоит. И Бог говорит, его изнасиловали. Понимаете, его изнасиловали. Вот это слово знание. Тебе дали информацию не для того, чтобы ты пошел перед всей церковью. Так говорит Господь, тебя изнасиловали. Понимаете, это же глупо. Это же тупость, извиняюсь за выражение. И даже не для того, что ты сказал ему это. Ты должен вообще ему это не говорить. Но Бог сказал тебе, чтобы показать его рану, что ты мог подойти и помолиться за него. Да? И это не значит, что ты должен сказать, что Бог мне сказал на ушко. А Бог мне сказал, вот это у тебя произошло, я тебе все знаю, ты видишь, я пророк. Нет. Это для другого. И ты можешь подойти, ты уже знаешь, как с ним работать, как с ним служить. Это слово знание. Конкретная информация. Слово знание может касаться дат каких-то нюансов таких, как бы там даты, имена, времена какие-то, происшествия какие-то, да, травмы какие-то, такие вещи. Слово мудрости – это своего рода немножко в будущее. Бог может говорить какие-то вещи, которые ты не знаешь, зачем. Но он говорит, допустим, он говорит тебе, сделай паспорт. Загранпаспорт. Зачем Господь сделает загранпаспорт? Не знаю. Бог тебе не объясняет, но своей мудростью Он тебе говорит это, ты делаешь. Потом ты видишь, что это действительно нужно было тебе. Или, может быть, кто-то из вас переживал, Бог говорит, не садись на этот автобус, не садись на этот поезд, не садись на этот самолет. Это слово мудрости. Бог не объясняет, почему Он тебе это говорит. Но ты видишь, что ты не сел, действительно произошла авария, да? Это как типа слово мудрости вот так проявляется. Развлечение духов. Это способность различать не только бесов и ангелов, но и способность различать, чем движим сейчас человек. Да? Чем движим? Божьим духом или плотью, или дьявольским духом? Наверное, многие из вас, наверное, бывали в каких-то религиозных церквях. И говорит вроде человек проповедь, все правильно по Библии, но ты чувствуешь, тебе нехорошо. Да? Это развлечение духов. Все правильно было сказано, все по Библии, Но дух, которым он движим, это не Божий дух. Это плоть или это дьявольский дух. Ведь смотрите, ведь можно говорить проповедь о единстве церкви. Да? Можно же говорить. И правильная проповедь, правильно? Церковь должна быть едина. Но можно говорить проповедь о единстве церкви, движимой дьявольским духом. Если я, допустим, служитель, и вдруг в моей церкви начинают подниматься люди, которые говорят, мы должны молиться за исцеление, и у них начинает получаться это. Сначала какое-то время они просто говорят, а потом начинается появляться свидетельство, и с каждым разом больше, и больше, и больше. И тогда ты, как служитель, ты можешь подумать, а, слава Богу, давайте это дело будем развивать в церкви, да? Или подумать так, послушай, я на их фоне, сразу открывается, что у меня нет веры. Нужно задавить. Ты начинаешь давить, и люди говорят, ну послушай, ну ты сам нас выталкиваешь из церкви, да? И тогда приходит дьявольский дух и говорит, скажи проповедь о единстве церкви, о подчинении, да? И начинаем, Бог не хочет разделений в церкви, мы должны подчиняться старшим, стихи из Библии. Но дьявольский дух толкает, да? И ты, когда слушаешь такую проповедь, тебе, что это? Это развлечение духов, понимаете? Пророчество и слово знания, слово мудрости, развлечение духов. Обычно эти все дары работают вместе, очень редко отдельно. А пророчество – это способность эти дары использовать так, чтобы это принесло плод. Потому что все эти дары, они в основном говорят какую-то информацию. А пророчество – это способность эту информацию истолковать, да? Так сказать и применить, чтобы был плод. Это пророчество есть. То есть в пророчестве, если мы говорим о пророческом проявлении, есть три этапа. Это когда ты получаешь информацию, неважно, слово мудрости, слово знания, развлечение духов, ты получаешь информацию. Это еще не все. Почему нарубили столько дров пророки? Потому что они получали информацию, не вопрос. Но дело в том, что это еще не конец. Ты должен истолковать эту информацию. Истолковать правильно. И есть принципы, которые толкуют эту информацию, да? И здесь можно ошибиться. Нужно быть, вот понимаете, о чем я говорю? И когда ты истолковал, когда ты высказал уже истолкованное слово, это слово должны другие примеры, как бы, ну, истолковать, да? Они должны тоже размышлять, потому что у них тоже есть Дух Божий. И после этого приходит применение. Это не значит, что ты что-то увидел, ты подходишь к человеку и начинаешь с него требовать. Ты должен сделать то, что я тебе скажу, потому что я увидел, я пророк, Бог мне сказал, что ты сделал. Понимаете? А потом получается, просто трагедия получается. Да? Бог мне сказал, ты жена, твой муж вон тот, да? А потом разводы. Да? Как эта история. Приходит брат в одну церковь. Такой посмотрел, такой на хор. Позвал пастора, говорит, пастырь, вот мне Бог сказал, что вот второй ряд, справа третий, это моя жена. Пастор говорит, я не знаю, что тебе Бог сказал, вообще-то это моя жена. Да? И можно столько глупостей услышать насчет пророческих проявлений. Столько глупостей. Любое пророческое проявление, оно нуждается в том, что ты умел его истолковать правильно, потому что мы должны понять, что все пророческие проявления, они отчасти, они как через тусклое гадательное стекло. Ты должен понимать. Еще нужно уметь то, что ты увидел, правильно использовать во славу Христа или то, чтобы человек обратился. Нужно еще уметь. И по большей степени то, о чем мы будем сейчас говорить, мы больше будем работать над тем, чтобы правильно истолковать то, что вы получите. Потому что я буду вам говорить сегодня, и вы будете говорить, да, действительно, я тоже это переживал, я тоже это чувствовал, даже не знал, что это слово знание. Я даже не знал, что это Бог так говорит. Я буду с вами делиться сейчас сегодня. Значит, как мы получаем слово знание, слово мудрости, развлечение духов, пророчество, неважно что, мы получаем для всех этих даров информацию одинаково. Бог говорит одинаково. Как говорит Бог? Так же, как Он говорит примерно физически. Так же, как мы общаемся физически. Как мы физически воспринимаем мир? Сколько у нас органов ощущения, чувств? Да? Первое, самое главное, это что у нас? Глаза. Глаза. Второе, слух. Третье, осязание, да? Ощущение. Четвертое, обоняние, да? Пятое, что? Вкусовые качества, да? То есть через эти органы чувств мы воспринимаем все вокруг. Если вы будете смотреть, мы будем сегодня рассматривать, в Писании есть духовные чувства, пять чувств, точно такие же, аналоги, через которые Бог говорит нам. духовные. Значит, первое, так же, как и в физическом мире, в духовном мире есть духовные глаза. Потому что апостол Павел молится: «И просветить очи сердца вашего, дабы вы познали». Да? У нашего сердца есть глаза, у нашего сердца есть очи. Есть духовные глаза. Значит, как это выглядит не религиозным языком? Где находятся духовные глаза? Духовные глаза находятся там, где наше воображение, в том месте. Просто чтобы вы поняли. Очень часто, когда мы... Значит, как проявляется духовное зрение? Оно может проявляться легкими такими видениями или сильными внутренними видениями. Внутреннее видение. Они могут быть легкие или сильные. То есть как? Допустим, ты начинаешь молиться за человека, и просто как вспышка у тебя вот в голове, вот на твоем экране, вот там, где твое воображение, что-то вспыхивает, такое тусклое, но ты понимаешь, что Бог что-то тебе показывает, да? И Бог может показывать, допустим, там какие-то людей, животных, вообще все, что угодно, да? Как наводит тебя на определенную, что Он тебе хочет сказать. Или ты можешь какой-то как будто отрезочек фильма увидеть, да, что Бог показывает тебе это. И какие-то предметы, какие-то там, допустим, места из Писания. Или ты, допустим, смотришь на человека, разговариваешь с ним, а у тебя просто в твоем, вот, в твоем воображении ты как будто другого человека видишь, своего знакомого. Ты думаешь, не понял, чего это вообще, никакого совпадения. Этот высокий толстый, этот низкий коротышка худой, да? Почему вот мне как будто, вот я просто вот как будто вижу его. Просто Бог в твоем воображении рисует его друга, чтобы показать тебе аналогию, что вот у этого человека такая же ситуация, да? Или ты молишься за человека, ты общаешься с человеком, и вот в твоем как бы воображении начинает Бог рисовать какую-то ситуацию, которая была с тобой или с твоим другом, или ты вообще где-то там в кино видел. Ты не понимаешь, чему это вообще, я вообще с человеком разговариваю, чего это у меня как бы разбушевались, да, мое воображение. Нет, Бог просто показывает тебе, что вот у этого человека аналогия, такая же ситуация была. Или ты можешь разговаривать с человеком, Бог тебе может показать какой-то предмет, животное. Это просто информация, это еще не толкование. Это не значит, что ты говоришь, я видел тебя медведем, да? Или я видел тебя собакой, да? Нет, не для этого Бог показывает. Просто Бог тебя пытается навести на какие-то подсказки, чтобы ты вот такие легкие, да, видения, чтобы ты мог помочь этому человеку. И прочитаем несколько мест Писания, да, 1 Коринфянам 13 глава говорится так: «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Теперь мы видим как бы через тусклое, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, потом лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти». То есть вот эти легкие, одно из проявлений духовного зрения, это легкие, вот такие, как будто гадательно, как будто тускло. Ты примерно, вот послушайте меня, примерно понимаешь, в какую сторону тебе нужно вести разговор. Допустим, я сейчас вам расскажу несколько примеров. Да, еще одно место. Деяния апостолов. Петр говорит вот этому вот человеку, который пытался купить за серебро Духа Святого. Он говорит: «Ибо вижу тебя, исполнено горькой желчи в узах неправды». Вот это духовное зрение, понимаете? Петр увидел его. Также мы читаем Евреям 11 глава, что говорится о Моисее, что верой он оставил Египет, не убоявшись гнева царского. Почему? Ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Понимаете? Как бы, он не видел. Он говорит, он, как бы видя невидимого, был тверд. Это как духовное зрение, тускло. И Давид то же самое говорит: «Я всегда видел я перед собой Господа, ибо он одесную меня». Ну, это понятно, что он не видел его физическими глазами, но его духовные глаза, очи сердца, они видели Господа. То есть он видел всегда, что Господь с правой стороны, он от меня. И последнее время, когда мы читаем пророчество Иоиля, он говорит: «Сыны ваши там все, другим словом, все, будут пророчествовать, будут видеть видение, да, будут видеть сновидение». Все это Бог дал нам. И вот эти легкое внутреннее видение, просто несколько примеров. Недавно был, из недавних, допустим, приехали мы служить в Орел, и там пришла одна семья, чтобы мы помолились за сына. Жена была верующая, ну, по крайней мере, как бы, ну, недавно верующая, так сказать, да. Много там еще как бы в своей голове есть вещей, которые нужно убирать. Но это уже процесс, который должен заниматься пастор этим процессом. Мы помолились за сына, и вот мы вот как бы за ее мужа зовем его и говорим: «Садись, мы будем за тебя молиться». Значит, и вот я начинаю молиться, и первое, я вижу разбитую машину, раскуроченную. Вот просто вот вспышка, раз, и я увидел, я просто, я не начинаю там ничего там, так говорит Господь, я просто говорю, послушай, я говорю, ты был в аварии, как ты связан с машиной, ты был в авариях? Он говорит, да, говорит, 10 раз, последний раз чуть не убился. И я понимаю, что Бог мне говорит, то есть это уже не мое воображение, да. Я начинаю дальше молиться, я вижу цифру 37. Я говорю, тебе 37 лет? Он говорит, да, сейчас будет. Я уже начинаю дальше молиться, я ему показываю, я говорю, я вижу, что у тебя здесь ножевое ранение, тебя добили ножом, и я вижу, что тебя хотели стрелять. Он поднимает майку, у него здесь ножевое ранение, где я его показал, шрам. И он рассказывает историю, как его хотели застрелить. Я вижу уже глаза, на глазах у него появляется слезинка, и я понял, что все, он готов. Я говорю, а знаешь почему? Вот это начинается уже толкование. То есть я сначала применил слово «знание», я рассказал ему, а теперь я толкую то, что ты думаешь. А знаешь, почему Бог мне это открыл? Он говорит, почему? Потому что Он тебя хранил все эти разы. Потому что Он тебя сохранил, Он хочет, чтобы ты принял Его. Ты хочешь Его принять? Он говорит, да. Он принял Христа, мы возложили руки, начал молиться на языках. Подходит его жена, я говорю, пожалуйста, ваш муж молится на языках. Она смотрит такая, только что уходил неверующий. Понимаете? Это Бог. Это так применяется пророческие проявления. Или вот совсем недавно, пару дней назад, Тамбовский кемпинг. Первый вечер мы молимся за всех с пророческой молитвой. Какие-то Бог открывает. Значит, стоит мужчина, ну, такой пожилого возраста. Ну, видно, что такой выпивал раньше. И я подхожу к нему, и как бы там что-то говорю. Он говорит, я не слышу на это ухо, я глухой. Я говорю, не слышишь? Я говорю, ухо, которое он слышит, говорю, там, во имя Иисуса, откройся. Я говорю, слышишь? Он говорит, слышу. Там все бабушки, боже! Такие испугались, там, господи, секунда. И я начинаю дальше с ним разговаривать, и как будто вот, как бы, ну, я, как бы, в своем воображении у меня вспыхивает, я вижу у него здесь звезды наколоты. Я говорю, я вижу наколки у тебя здесь, звезды. Он встал, ну, по лицу не видно, что он был там в тюрьме сидел, просто, ну, видно, что выпивал раньше, да. Ну, вот, как бы, вот есть зэки, что по ним видно, что они сидели. А он такой еще вот был, вот у него джемпер был такой, как бы, по самому, вообще не было видно на кого. И он такой встал, и мы, значит, через день решили записать свидетельство. А он еще потом, он потом все подходит ко мне и говорит, как ты узнал про эти звезды? Как ты узнал про эти звезды? Значит, последний день мы записываем свидетельство, и он такой, я говорю, пойдем свидетельство расскажешь. Он говорит, про звезды? Он говорит, нет, про ухо. Я говорю, да что там ухо? Я говорю, как ты про звезды узнал? Я говорю, сколько ты не слышал на ухо? Он говорит, 8 лет уже не слышал, глухой на ухо был. Говорю, было кровотечение, короче, кровоизлияние, текла кровь из уха, он оглох полностью на ухо, полностью. Бог в течение 2 секунд открыл ему ухо. Я ему говорю, ну у тебя же ухо 8 лет. Он говорит, я привык, как ты про звезды узнал? Понимаете? Но я понял уже, что Бог его коснулся так, и я говорю ему, послушай, а знаешь, почему Бог эти звезды открыл? Он говорит, почему? Потому что он все знает о тебе, он любит тебя, и он хочет, иначе, говорю, ты должен идти за ним, понимаете? Вот так это проявляется, да? Слава Господу. Значит, бывает так, что Бог способен открыть, как бы, духовные глаза. Если вот в первом случае вот эти вот легкие видения, когда просто как вспышки какие-то в твоем воображении, они могут, мы вообще, когда сейчас молимся за людей, мы обычно закрываем глаза, и все, мы даже не молимся, просто вот так вот молчим, и мы просто ждем, как Бог будет нам говорить. И вот эти вот вспышки, они могут быть отвлечены. Если тебя, так часто Бог говорит, когда вы молитесь в молитве, вы даже сейчас, может, вспоминаете, действительно, вот там что-то, да, был случай у меня тоже, там, ну, такое вещи, да. Бог может так говорить, но его можно, вот этот способ, его можно, как бы, ну, если вас отвлекает что-то, можно потерять эту волну, да. Но есть, когда Бог настолько сильно открывает твои духовные глаза, так ты видишь открытые видения, как будто один слайд налаживается на другой. Первое время, когда мы начали использовать пророческие проявления, мы редко видели такое. То есть мы обычно вот так вот, чтобы, ну, вот все, чтобы ничего не мешало, мы вот просто успокаиваемся, мы молимся за человека, и Бог что-то говорит, мы тогда уже начинаем говорить. Потом постепенно мы настолько уже натренировались, что мы уже просто говорим с человеком, и просто как будто один слайд на другой налаживается, и мы просто видим с открытыми глазами это все. Это открытое видение. И эти видения невозможно вообще никак. Ты можешь ехать за рулем, ты можешь заниматься своими работами. Их невозможно, как говорится, ну, обрубить. То есть Бог может что-то показывать, и они могут продолжаться какое-то время. И в послании к Колоссянам Павел говорит такие вещи. 2 глава, 5 стих. «Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердое вас свою веру во Христе». Это открытое видение. Павел находился вообще в другом месте, но его духовные глаза были способны видеть то место, где он не находился. Он говорит, я вижу все, я радуюсь просто. Я вижу ваше благоустройство, я вижу ваше все. Вы понимаете, что тогда не было телефонов? Вы понимаете, что вот это письмо с одного конца в другое пришло, могло пройти даже по полгода. И Павел говорит, я все вижу, потому что его духовные глаза были открыты. И кроме того, вот открытые видения, их могут видеть несколько человек одновременно. Это было на горе Преображения. Помните, вот трое поднялись с Иисусом, и они все видели одно и то же. Вот последний кемпинг, когда у нас был в Тамбове, мы, может, сегодня будем так же тоже делать. Мы делали пророческое поклонение, когда мы взялись за руки, и мы начали поклоняться Господу пророчески. Мы ожидали, что Бог будет касаться нас и говорить к нашим сердцам. И самое интересное, потом, когда свидетельствовали каждый, у многих людей были одни и те же видения. Одни и те же видения. Открытые видения, они проявляются, ты даже, ну как бы, даже если не хочешь их видеть, ты видишь их. Чем больше ты будешь двигаться, развиваться, тем больше ты будешь их видеть. В Тамбове мы сидели, была предпоследняя тема, брат говорил о исцелении, а мы с Сашей сидели с пастором местным, разговаривали. И там, значит, приехал с Воронежа один брат, и он сидел, он такой непробиваемый вообще был, как бы, такой приехал, такой вообще сидел, такой на всех смотрел. Я первый вечер, когда за него молился, я говорю, я вижу тебя, что вот у всех людей вот такая застежка на куртке, такая, как нормально, а у тебя не такая, у тебя вот такая, то есть вот такая полукругом. Это Бог говорит, что ты по-особенному раскрываешься, и Он тебе по-особенному раскроет. Я даже не думал, что Он раскроет его на следующий день. Понимаете? На следующий день, он как вообще как открылся, он там и пророчествовал с такой точностью. Всем, кому он пророчествовал, все плакали, говорит, все точно, точно прямо. Он сам в шоке, он сам плакал, что он такое выдавал. И значит, он там толковал языки, думал, я думал, что я от себя, говорю, я читаю этому брату, тот плачет вообще, начинает все, говорит, до мельчайших подробностей, ну точно. И мы сидим, разговариваем, он подходит к нам, говорит, слушай, говорит, я уже 15 минут сижу, я не могу понять, что происходит. Я сижу, смотрю на Дениса. Денис как раз говорил там тему. Не могу понять, что за светящаяся фигура стоит за его спиной. То стоит, то становится справа, то стоит снова за него. Что это? Говорит, я уже глаза тер. Говорит, я уже присматривался. Он стоит там. А мы говорим, да так это ангел. И дальше разговариваем. Он сидит такой, ждет. Понял, наверное, что это мы все, что мы сказали. Ну мы как уже не удивляемся этим вещам. А мы говорим, это ангел. И все, дальше разговариваем. Он такой сидел, потом встал, пошел, сел на место. Опять сидим, так и досмотрим на него. Он опять что-то там терет глаза, что-то смотрит. Это открытое видение, когда ты даже не можешь его остановить. Бог так может говорить. Да? И часто бывает так, если ты служишь с исцелением, если вы будете очень долго служить исцелением, очень часто вы будете подходить, и очень часто будет рентгеновское зрение. Когда ты смотришь на человека, ты просто видишь, где у него проблема. Ты такой смотришь, говоришь, а что у вас с печенью? Он говорит, откуда ты знаешь про печень? А ты просто как рентгеном. Это открытое видение, когда ты просто с открытыми глазами, ты видишь, как будто два слайда один на другой накладываются. Это духовные глаза, когда ты получаешь информацию. Да? Часто еще, если говорить о духовном зрении, Бог не открывает сверхъестественно, но Бог очень часто любит заострять внимание. Слово Божие говорит так, что да, ибо все, что можно знать о Боге, Бог явил им. Почему? Ибо невидимое Его и вечная сила Его и божество, а создание мира через рассматривание творений видны. Так что они безответны, да? Помните это место? И в другом месте написано, что в последнее время Бог покажет чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу. Да, знамения. И Бог очень часто любит говорить нам, Он заостряет наше внимание, если говорить о зрении духовном, на чем-то. Конкретно, ты даже не понимаешь, чего я туда уставился, чего, не пойму, да? И Бог любит очень часто говорить предметами и символами. Мы сегодня ехали с озера Чокрак, и мы увидели на небе восклицательный знак из облаков, да? И Бог заострил наше внимание, Он говорит нам что-то. И когда апостол Павел, если помните, был такой случай, пришел пророк, он взял его пояс, он завязал себе руки, ноги и говорит, так будешь связан, да? Бог любит заострять внимание. И очень часто Бог нам показывает как. Допустим, ты вот из толпы смотришь, вот не знаешь почему, Бог тебя заостряет на этом человеке внимание. Или ты говоришь с человеком, ты не понимаешь, почему я смотрю на левое запястье, Почему? Почему я смотрю на правое колено? Почему вот мое внимание вот туда устремляется? Про что у тебя с запястьем? Говорит, было поломано там. Или что у тебя с коленом? Да, там проблема такая, да? Или Бог заостряет твое внимание на каких-то вещах, чтобы сравниться, поставить. Понимаете, о чем я говорю? Был такой случай. Мы на нашей команде в субботу молились. Пришла одна женщина, только недавно покаялась, очень воспитанная такая, очень такая хорошая женщина, красиво разговаривает, есть сердце, там желание для людей что-то делать. И очень сильный дух депрессии, ну как сильный, мы быстро его изгнали. Ну, такой как бы мы изгнали этого духа, там все, она начала на языках молиться. И такая там, аллилуйя, много кредитов из-за этого депрессия. Значит, на следующую неделю приходит снова несвободно, ну чуть послабее. Мы снова изгоняем, молимся вот так вот чисто вместе в кругу, молимся. И вдруг я открываю глаза, и вот Бог прямо вот так вот, мое внимание на ее одежде. Я смотрю, Господи, вся в черном, даже туфли, даже волосы покрасила в черное, вся в черном. Понимаете? Вся, как будто вдова. И я вспоминаю, что действительно, сколько я ее помню, она всегда в черном ходит. И Бог мне просто заострил внимание. Это как духовные глаза он показал. И это просто слово, это никаких, вот больше бы ничего Бог не говорил. Он просто как дал, вот, ну, слово показал это, да? Что в этом проблема. И Бог потом говорит, подойди и скажи, чтобы она поменяла гардероб. Слово мудрости. Зачем? Бог не объясняет, зачем. Это слово мудрости, понимаете? Он говорит, подойди и скажи, чтобы она поменяла гардероб. Чтобы она начала ходить в других вещах. Ну, я послушный, хотя, как бы, знаете, как обычно это все происходит. А может, это глупости какие-то. Я подхожу и говорю так. Папочка сказал, что вы поменяли гардероб. Прекратите носить черное. И все. На следующее служение приходит в красивом зеленом платье. С цветочком. Улыбается. Свободная. Понимаете? Все это. Божья мудрость. Слово мудрость. Божья мудрость. И все. Так Господь действует. То есть вот это вот заострение внимания, это может проявляться. Также еще есть, ну мы не будем сейчас это посвящаться, если говорить о духовном зрении, Бог говорит через сны. Сны бывают, то есть постоянно, как бы, ну прям Бог говорит четко, но чаще всего Бог говорит образами, нужно еще и сны уметь истолковать. О снах можно говорить отдельный семинар, мы не будем касаться. Также Бог еще показывает трансами, трансы и восхищения. Это очень глубокая вещь, в которой ты его просто теряешь ощущение с реальностью, теряешь полностью все, ты видишь какие-то вещи. Последнее я расскажу вам, которое было у нас. Вообще, ну, было несколько раз, но это очень редко. В основном Бог говорит вот этим, да, Бог или тебе в своем воображении показывает, или прямо тебе с открытыми глазами ты видишь эту вещь, или просто Бог заостряет. Это чаще всего как духовные глаза работают, да. Но бывает, когда ты переживаешь, да, трансы, когда ты видишь вещи действительно от Бога. На кемпинге в Орле мы поехали с Сашей, и мы встретили там одних ребят, должны были провести их, ну, к тому месту, где у нас был разбит лагерь палаточный. И мы, значит, встретили ребят, они идут за нами, мы едем с Сашей, и я просто говорю такую фразу, слава тебе, Господь, за этот кемпинг. Просто вот простая фраза, такая, даже более религиозная. И в тот же момент просто вот так вот, жух, присутствие Божие заполнило машину. Сашу там отключило сразу. Отключился, он не мог разговаривать, там все, Бог там свои вещи с ним говорил. Я сначала не понял, что происходит, просто почувствовал очень сильное присутствие Бога. В определенный момент я понял, что машина внутри горит. Я начал кричать, Саня, машина горит! Потому что огонь, который был настолько реальный, я не видел своих рук. Понимаете, все в огне было. И потом я понял, что это духовно, это не настоящий огонь. Он столько реальный был, что я думал, что вспыхнула машина внутри. Я кричу ему, ну, типа, выпрыгивай. Говорю, машина горит. Не пойму, откуда огонь. Как будто какой-то газ. И этот газ горит. И когда я обращаю внимание, этот газ исходит из нас. Огонь из нас исходит. И я говорю, это из нас огонь. Не, это из нас газ, я сказал. Я сомневаюсь, что он понимал, о чем я говорю. И в этот момент, когда я говорю, у меня полностью, я потерял вообще ощущение реальности. Просто вот все исчезло. Я вижу небеса, и причем вижу их сверху. Это как будто другая реальность, другой мир. Я вижу вековые облака. Вот именно так можно писать. Вековые облака. И сверху, с большой высоты, я смотрю, и вот там большое облако, и на каждом такое густое-густое, и на нем стоит легион ангелов. Еще одно облако, еще легион ангелов. Еще. И много-много-много. И такое ощущение вечности. Просто как будто время потерялось. И эти облака стоят. И они стоят ровно, они шевелятся. Просто вот стоят, и все. Божье воинство. И я смотрю, один из этих легионов просто сдвигается и на облаке в нашу сторону пошел. Ну, это понял, что в нашу. И я начинаю просто кричать. Ну, я понимаю, что сейчас как бы я там. Я просто кричу, я понимаю, что, может быть, Саша меня слышит. Я говорю, они сдвинулись. Он, наверное, думал, что я сдвинулся. И когда я кричал, они сдвинулись. И еще два таких пошли. Да? В общем, пришли мы в себя, когда мы подъехали к опушке леса. Я очень не понимаю, как мы доехали туда. Такое ощущение было, что мы на машине улетели. Мы просто пришли в себя, ощущение реальности вернулось, когда мы подъехали. Саша смог разговаривать и говорит, это было самое мощное переживание, которое переживал с Богом. То есть это был своего рода транс, восхищение. Бог любит такие вещи. Но это редко вообще-то такое происходит. Да? Но Бог тоже так открывает духовные глаза, да? То есть это что касается духовного видения. Чаще всего, опять я просто повторюсь, если вы будете служить в исцелении, служить людям, ну, чтобы они покаялись, чаще всего у вас будут просто какие-то картинки появляться в месте, где у вас есть воображение. Кстати, если вы будете сидеть на телевизоре, в компьютере, у вас это будет загрязнено. Я уже 8 лет телевизора в доме не имею. Понимаете? Держите свой разум. Написано, мы имеем разум чей? Христов, не загрязняйте его. Если у вас будет чистый разум Христов, даже ваше воображение, оно будет рисовать то, что Христос хочет. Понимаете? И вот это такое самое начальное, это такие мелкие какие-то вспышки воображения, это может быть открытые, когда ты видишь, просто как будто один слайд налаживается на другой, да, и это может быть очень мощный, да, это может быть заострение внимания, это чаще всего, что Бог использует, чтобы показать. Сны иногда про людей, ну и трансы, это уже второе, это уже более личностное и тому подобное. Значит, это видение. Духовный слух. У нас есть духовный слух. Знаете почему? Потому что Иисус сказал, овцы мои слушают голоса моего, да? Слышали такой стих, да? И я знаю их, и они идут за мной. И Иисус также часто любил говорить, имеющий ухо да слышит, да? А в Откровении он сказал так, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Дух что делает? Говорит кому? Церквям. И он говорит, если церковь имеет уши, она слышит, что Дух говорит. Почему церковь не слышит? Потому что не имеет уш. Духовных. И что такое духовные мысли? Пожалуйста, я просто сейчас немножко обрубаю. Я пытаюсь вам за час рассказать обычно то, что рассказываю за неделю. Поэтому я многие вещи обрубаю. Просто говорю места Писания. Потом вы будете эту тему размышлять. Я просто пытаюсь здесь подвести к практическому, потому что после этого мы будем практически все это пробовать. Вы увидите, что Бог говорит и вам. Значит, что такое духовный слух? Духовный слух – это твои мысли спонтанные или размышления, которые у тебя появляются в голове. Мы имеем ум Христов. Значит, чьи у нас мысли? Христовы. Значит, есть одно место Писания, написано, что Иисус, Марка 2 глава 8 стих, Иисус тотчас, узнав духом своим, что они так помышляют себе, сказал им, для чего так помышляете в сердцах ваших? Ну, помните это место, да? Что легче сказать? Прощаются грехи или встань и ходи? То есть, как Иисус узнал? Узнал духом, да? Теперь параллельное место, Лука, то же самое место, написано такое. Иисус, уразумев помышления их, сказал ему вот так, что вы помышляете в сердцах ваших. То есть в одном месте говорится, что Иисус узнал это духом, а в другом мысли, что уразумев. То есть как узнал? Через разум. Понимаете? Мы должны понимать, что духовные уши – это наш разум, мысли, которые появляются у нас. Еще место, да? Пророк Аввакум говорит, на стражу мою стал я и стоял на башне, наблюдая, чтобы узнать, что скажет он во мне. Во мне, Бог говорит, да? Благослови Господа, вразумившего меня. Как Бог вразумив? Через разум, да? Даже и ночью учит меня внутренность моя. Понимаете? Бог говорит как? То есть, Матфея, Иисус говорит, «Избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете». Понимаете? Как Бог говорит? Через разум. Глазами. «И не уразумеете сердцем». Дальше идем. Много. Срубим немножко время коротко. Исаия говорит, «Душою моей я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра». И последнее место. Иисус сделал следующее со своими учениками. «Тогда отверз им ум к уразумению Писания». То есть духовный слух – это спонтанные мысли или мысли, размышления, которые Бог тебя наводит. Понимаете? Есть наши мысли, есть дьявольские мысли и есть Божьи мысли. Знаете, в чем наша проблема? Когда я говорю, Бог мне говорит, в церкви обычно спрашивают, как тебе Бог говорит? И в то же самое время эти же люди говорят, ох, дьявол мне сегодня шептал на ушко всякие искушения. Я спрашиваю, послушай, а как это ты слышишь дьявола, а Иисуса не слышишь? То есть написано, что овцы мои слышат голос мой. Да? В церкви моей, церковь моя слышит голос мой. Как ты слышишь дьявола, а Бога ты не слышишь? Знаете почему они так думают? Они слышат Бога. Просто на самом деле у нас ум Христов, они даже не понимают, что многие мысли у христианина, которые появляются, это вообще мысли от Бога. Ну, понимаете, какие мысли? Я не говорю там о греховных мыслях. Да? Как пастор готовит проповедь? То же самое. Он слышит, что Бог ему говорит. Ну, просто он, может, даже не понимает, что это Бог ему говорит. Но у него начинаются размышления какие-то вещи приходят, духовные уши. Да? Он слышит, он готовит и говорит. И очень часто мы эти духовные уши можем использовать не только, когда мы проповедь готовим, но когда мы общаемся с человеком, если Бог ничего не показывает в видении, мы просто обращаем внимание на мысли, которые возникают, когда мы общаемся с человеком. Да? Допустим, при общении с людьми или в повседневной жизни могут появляться просто спонтанные мысли или наводящие мысли. И Бог может так говорить. У нас был такой случай, рассказываю. Значит, когда мы начинали только двигаться, приехала одна группа из Сум, Сумская область, Сумы, город Сумы. И они не двигались в сверхъестественном, просто ходили по улицам, благовествовали. И, значит, они приехали, сделали семинар и говорят, типа, теперь мы делимся по двое, один лидер наш, другой, как бы, ну, ваш, подопечный, ученик, и идем, как бы, ну, благовествовать. И мы, значит, вначале молимся. Я молюсь, и я вижу духовными глазами, я не понимал, что это как работает, но я вижу бабушку с палочкой и какой-то пакет в другой руке. И она ковыляет на правую ногу. И просто увидел это. Мы выходим, и я уже думаю, я уже понял, сейчас будет бабушка. И я такой, только вышли из здания, переходим к зебру, и прямо на зебре я вижу, эта бабушка возле меня, тот же пакет, та же палочка, и ковыляет на правую сторону. Я ее торможу, давай это самое, там можно за вас помолиться, ну, вот так вот. Это мне перебивает, не, стой, по анкете. Верите ли вы, что Бог есть? Верите ли вы? Куда вы попадете после смерти? Да, ну такое, да. Ну, как, это хорошо, когда мы после этого, ну, начинаем молиться там за человека, проявлять своих естественно. То есть любой способ хороший. Но он меня просто отталкивает, типа, ты ученик, я учитель, сиди здесь. И начинает с ней, бабка, господи, прости. Бабушка пострела, у нее развернулась и ушла. Значит, я с ним пытаюсь поговорить, он такой мне говорит, ты меня слушай, я типа, ну, тебе научу, ты меня слушай. Хорошо. Пошли мы там еще кого-то заблаговествовали, проходим какое-то время, и я вижу там мужчина с поломанной рукой, гипс вот так вот. Я говорю, побежали к нему, помолимся за исцеление. Ну, мы бежим туда уже раз такие, подбежали. Я говорю, мужчина там, он такой поворачивается под шофе, такой веселенький. Я говорю, можно помолиться? Да, давай, прям там, молюсь, там все там. Подходит он. Верите ли вы, что вы Бог есть? Он смотрит, слышь ты, сопляк. Говорит, ты меня что, учить будешь? Я 8 раз Библию прочитал. Сам пьяный стоит такой. Типа, ты меня не учи, короче. Ты там штунда, ну это здесь все дела, да? Это такой постоял, такой обиделся, отошел такой в сторону. И тут просто неожиданно мысль возникает. Да не видение, а мысль. Просто там рядом с Курском есть город Щегры. Просто такая молится, Щегры. И я понял. Я говорю, вы Щегров? Он такой, да. И как только он сказал, да, мне следующая мысль там. Там еще что про семью. Потом два сына, у него два сына. Я говорю, у вас два сына? Он говорит, да. Потом там, они женаты. В точку. Там у старшего сына двое детей. Первая дочка, второй сын. Он такой, да. У младшего оба сына. Он, да. Там еще что-то. И он такой уже просто в шоке. Ты что, экстрасенс? И я говорю, нет, Бог мне сказал. А хочешь сказать, что и Бог мне говорит сейчас? Он говорит, что? Он любит тебя, и у него потекла слеза. Да, он готов. И он, и там уже подошел его маршрутка, и он такой, ребята, говорит, молитесь за меня. У меня, ну, там проблемы. Там, то есть он сел и уехал. И этот уже подходит и говорит, как ты это сделал? Я говорю, я не знаю. Я тоже так хочу. Я говорю, ну пойдем. И теперь он уже за мной ходил. Я был сенсеем. Да? То есть это духовный слух. Бог может использовать такие вещи. И очень часто, знаете, Бог говорит ну, мысли открытые и наводит тебя мысли. Ты начинаешь думать, такой, говоришь с человеком, а что вот я об этом думаю, не понимаешь, что я об этом думаю. Никакого отношения к нашему общению нет. Но когда ты начинаешь копнуть, то да. Расскажу эту историю. Вы эту запись будете пускать где-то или нет? В Ютубе? Тогда не расскажу. Ну ладно, вы там затяните это. Значит, не буду говорить где, не буду говорить когда. Приехал очень серьезный человек с большими погонами. И он проповедовал слово. И так было плохо на душе, так гадско было на душе. Просто противно было на душе. Хотя все правильно говорил. И я слушаю его, а мне это слово, масон. Я думаю, что это целый день. Потом вспоминаю своего друга, который был христианином, в масоны подался, вот все это мысли крутятся. Я же не понимал тогда еще, что Бог так говорит. И потом к концу вечера я понял, что Бог говорит. И я дождался, пока он подписал всем свою книгу, за всех помолился, всем дал наставление. Я говорю, у вас есть на меня время? Он говорит, да. Я говорю, все, там никого не было. Он говорит, да, пожалуйста, там, что тебе там, помазать елеем или дать посылать руку. Я говорю, знаете, у меня был друг, и он был христианином хорошим, и в определенный момент что-то с ним произошло, и он стал масоном. Знаете таких? Он такой растерялся. Я говорю, что мне сейчас делать? Он меня хватает за руку, такой, молись, и все Бог устроит, и убегает. Знаете, я вот ничего не утверждаю, но я думаю, что что-то... Не зря эти мысли целый день крутились. Понимаете? И часто Бог любит говорить, вот какие-то мысли могут быть загадки. Какими-то загадки, какими-то образами, притчами. Помню, мы ехали в Белоруссии, были тоже в этом году. И там за одну сестру там молились. Ну, там слово получали для нее. И мне приходит слово «модно». Знаете, это модно. Знаете, когда, допустим, там... Слово «модно», просто «модно». Я такой думаю, что за «модно»? Сижу, думаю. Говорю, Господи, я не понимаю, что за «модно». Бог говорит, прочитай наоборот. И наоборот так звучит. «Он дом». То есть «он есть дом». Понимаете? «Он дом». Я говорю, послушай, вот я вот услышал это слово, ну как бы пришло эта мысль, слово «модно». И Бог мне сказал прочитать наоборот, и «он дом». Она такая смотрит на меня, что это значит? Я говорю, не знаю. Он говорит, что это значит? Говорит, мне целый год уже, каждую ночь снится дом. Каждую ночь, ночь за ночью, мне снится дом, я в доме, все связанное с домом. Но я говорю, ну это значит, что Бог говорит, он дом. То есть он дом. То есть Бог такими загадками, как говорит, да, вот мысли. Иногда голос, вот эта мысль бывает настолько громкая, настолько четкое, что тебе вот кажется, что ты фактически физическими ушами его слышишь. Я сейчас не берусь, когда Бог говорит физическими ушами, это прямо редко, когда ты прям вот так Бог, чтобы все слышали, да. Но иногда бывает эта мысль настолько громко в твоей голове, что ты как будто физически это слышишь. Бог ну, таким, говорит таким образом тоже. Был случай такой у нас. Моя жена во время своего дня рождения пришел Иисус и поздравил ее с днем рождения. Да. Да. Да, был голос. Был голос, который сказал: поздравляйте с днем рождения. Она завтра вам расскажет. Значит, который: поздравляйте с днем рождения и тому подобное. Но я вам расскажу вот то, что было вчера. Вчера, когда нас встретили, положили спать. Но это было... Все эти духовные ощущения, они обычно работают вместе. Очень редко, когда отдельно. Да? Ну, чаще всего духовное зрение, но обычно все совместно. Значит, легли мы спать. Я заснул пару часов. И где-то, когда я уже проснулся, я чувствую, приходит Иисус. Это ни с чем не сравнится. И он такой спрашивает. Так, вот что у меня... Веселый, просто веселый такой, радостный. И такой говорит: ну что? Что вы собираетесь делать? Как дела у вас? Ну, ты что в этом роде? Я такой говорю: нормально, говорю, там отдохнем, вот ты, говорю, учить будем. И он такой говорит мне, говорит: давай, учите. И это, он выглядел, как будто я смутно видел, как бы, ну, его, да, но голос его был настолько громкий, я слышал его физическими ушами фактически. Он был похож, знаете, когда вот ребенку, знаешь, на день рождения подарит ему вот это, да. Его пришло день рождения, он говорит: давай, папа, дай мне этот, ну, подарок. И он также говорил: давайте, научите, поделитесь, как я хочу этого, понимаете? Это было слышно физическим голосом, физически, на уровне физически. То есть Бог может настолько четко это говорить, что ты это фактически так слышишь. И когда вы молитесь за людей, и когда вы служите им, вам нужно быть внимательным к своим мыслям, потому что иногда они настолько громко говорят, настолько громко, а мы не обращаем внимания, мы думаем: что за глупость, иди отсюда, что за мысль, иди отсюда. Да, во имя Иисуса, да не гомик он никакой, нормальный мужик, все-таки за мысль. Ну, я это вам реально рассказываю из нашей практики, понимаете. Говорю: не похож, вообще не похож на этого. Не может быть такого, да. То есть настолько четко мог бы Бог может говорить. Вот такое вот. Да, Господь, это духовный слух, да, ваши мысли. Уразумев, Иисус уразумел, что имели и на сердце. И Бог может давать нам, что мы тоже будем уразумевать, что у людей на сердце. Не только ведь, но еще уразумевать. Поэтому свой ум храните чистым. Дальше идет духовное прикосновение. Вы знаете, что Бог может дать нам ощущение Его прикосновения. Вы переживали когда-нибудь прикосновение Бога? Да? Мы читаем в душе, в теле, да? Кто-то, может быть, даже там и не мог встать с пола, насколько Бог был, кто-то плакал, да, кто-то радовался. Какие-то прикосновения. Допустим, Давид говорит такие слова, 62-й псалом. «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляет тебя уста мои, когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночной страже, ибо ты помощь моя, в тени крыл твоей, я возрадуюсь, и к тебе прилепилась душа моя, и десница твоя поддержит меня». Что происходило с Давидом? Лег Давид на постель, решил поспать. И тут перед сном он решил подумать о Боге. И вдруг он такой: «Аллилуйя!» Понимаете? Бог наполнил его. Как туками леем и радостным глазом, да, его уста. Почему? Потому что он пережил в своей душе прикосновение Бога, когда он начал думать о Боге. И очень часто, когда мы начинаем молиться, мы начинаем думать о Боге, мы можем переживать то же самое, да. Ну, по-разному переживают люди, да. Можем переживать. Потом написано, что Иисус, он почувствовал, что из него вышла сила, да. Помните, когда женщина прикоснулась. Потом... Откровение, да, то есть упал как мертвый к ногам Иисуса, когда увидел Иоанн, да. И еще также слово говорится, что потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. То есть Бог может производить в нас духовные прикосновения, когда мы в своей душе, когда мы в своем теле можем почувствовать Его. Но самое интересное, что Бог может использовать то же самое, чтобы вы могли почувствовать, что в другом. Бог может сделать так, что вы можете почувствовать, что в человеке. То есть переживание этого человека наложить на вашем. Допустим, написано так, что Иисус, помните 11 глава Евангелия от Иоанна, говорят: Лазарь болен. Иисус говорит: нет, мы сейчас не пойдем. И написано, что когда он узнал, что он умер, говорит: пойдем. Он знал. Они говорят: ну, как бы, если там, как бы, ну, болен, там, уснул, то, как бы, слава Богу, выздоровеет. И потом он говорит, он прямо, он умер, но я иду там воскресить, я иду его разбудить, я воскреси. То есть Иисус 100% знал, что он его воскресит. У вас есть мнение, что он это не знал? Да написано, он говорит, я иду его разбудить. И когда он приходит, и он видит этих людей, написано так. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился. И сказал, где вы положили его? Говорят ему, Господи, пойди посмотри. Иисус прослезился. Почему? Почему он воскорбел духом? Почему он возмутился? Почему он начал плакать? Он же знал, что он сейчас его воскресит. Почему? Потому что он смог пережить ощущение этих людей. Понимаете, о чем я говорю? Он смог пережить. И не зря говорится в Слове Божьем. Поэтому страдает ли один член, страдают все. Радуется ли как бы один, радуются все. Поэтому и говорится, что, да, Павел говорит, кто бы изнемогал, с кем бы я не изнемогал, да? Кто бы соблазнялся, за кого бы я не воспламенился, да? Потом в другом месте говорится, помните устников, как будто вы с ними находитесь в теле, там с ними. И в другом месте говорится, радуйтесь с радующими и плачьте с плачущими. Бог может давать нам переживания человека. Допустим, опять из практики, да? Мы можем почувствовать в душе печаль, скорбь, горечь, обиду, отвержение, тягу к определенному греху. Ты думаешь, что за ерунда, я же не курю. Что это мне рука как будто вот хочется покурить? Нет, тебе просто в твою душу приходит переживание, Бог тебе открывает, какие чувства у этого человека сейчас. Понимаете? Бог разрешает почувствовать вот это ощущение, но еще не кроме, не только негативное, он может давать позитивные переживания, может давать ощущение радости, да, веры, вот такого. Опять вот из последних я вам расскажу. Мы, значит, молились, вот когда вечером, значит, там приезжала одна группа с Пензы. И мы там молимся за всех людей, как бы пророчески кому-то видим видение, кому-то слово приходит. И подхожу я к одному брату, он такой спокойный стоит вообще, как бы, я беру его за руки и говорю, Господь, что ты хочешь ему сказать? И я чувствую просто отцовскую любовь, я просто пережил, как будто он мой отец, как будто он мой папа. Я прямо как стоял, я прямо так голову ему на грудь так раз и положил, понимаете, вот это даже как пророческое действие было, раз и положил. Почему? Бог мне дал пережить его сердце. Это даже не мои переживания были. Просто Бог через пророческое откровение, он открыл, что в его сердце. И он просто, мы впоследствии потом общались с этим человеком, просто благословенный брат, не выпендривается, не все. Но в нем такое сердце вот Божье, понимаете, такое отцовское сердце. Он там молится за больных, на него там восстают все. Такое смирение, такое благость. И просто, когда я прикоснулся к нему, я просто, Бог в душу дал его переживания. И вот негативно то же самое. Ты можешь разговаривать с человеком, да, пообщался с человеком, и думаешь, не понял, вроде общаемся о Боге, а что к порнографии тянет, да? Такой сидишь, думаешь, что это... Просто Бог дает тебе переживать то, что вот этот человек сейчас переживает, да? Что курить хочется, да? Тут как бы глупость какая-то, где-то, ну, как-то ненормально, я знаю, что это не мое, это не мое. Или... У меня такого не было. Я сейчас расскажу вам другой. Один брат говорит, поговорил с одним братом, и мне захотелось его поцеловать в засос. Понимаете? И он говорит, и он такой, что со мной такое? Я говорю, да ты не переживай, с тобой все нормально. Просто как слово знание показывает, что он подвержен духу гомосексуализма. То есть вы вот просто поняли, о чем я говорю, да? То есть Бог может давать переживания вот этого человека, да? Также Бог может давать ощущения в теле. Очень часто, когда вот вы будете служить больному, допустим, ну просто сидишь такое на служении, что-то, ну... Палец вроде все вот как-то вот прижимает. Что прижимает, не болел. Поворачивается кому-то. У кого палец травмирован? Типа, да, у меня. И очень часто Бог может давать нам знания о болезни человека. Ты чувствуешь. Вот, допустим, если чувствуешь, как будто Бог обращает в твоем теле на колено, да? Ты говоришь, что у тебя с коленом? Ладно. Вообще много раз-то было. Расскажу, допустим, историю. Приезжаю я менять колеса. Зимнее на летнюю. Приезжаю, разговариваю по телефону, мы должны были на улицу пойти, ну, там, благовествовать, молиться за людей. Я разговариваю с братом, говорю, сейчас я приеду, ну, быстро, потому что нужно поменять резину. Разговариваю, и парень, который меняет, он берет эту резину, когда садится, мне раз Бог зажимает, встает, отпускает мне Бог. Я не понял сначала. Он раз, второе колесо. Я сначала не понял, а потом уже второе, третье, я уже понимаю. Он садится, меня прижимает Бог. Думаю, что такое? подхожу с ним, расплачиваюсь, говорю: слушай, а у тебя случайно бок этот не болит? Он такой стоит: да, болит. Говорю: что происходит? Говорит: я попал в аварию, там что-то там было, и вот тогда болит все время. Ну, он отказался, он не хотел, чтобы за него молиться, но просто вот такое, да. Или, допустим, стоим после собрания, общаемся, пьем чай, вся церковь. Я общаюсь с братьями, и вдруг мне просто ухо такое залаживает. Так прям больно, ну как, не то, что больно, как-то неприятно стало, такое давление на ухо. Я такой думаю: что такое? Так раз пошевелю, такой: нет, не проходит. И потом понимаю, что это слово знания. Бог говорит, что у кого-то сейчас, я быстренько там у кого, у вас ухо болит правое, ухо правое. И потом и с левой стороны нахожу, говорит, сестра такая смотрит: да, говорит, я плохо слышу на это ухо. Как бы, понимаете, как слово знания приходит. То есть очень часто, если вы будете служить в исцелении, Бог может вам говорить о болезнях человека через ваше тело. Какие-то ощущения вы будете чувствовать в теле, Бог просто может вам говорить, да? То есть говорить, что в том человеке. Иногда Бог может дать тебе пережить не то, что человек чувствует, а то, что он чувствует по отношению к этому человеку. Допустим, написано, чтобы ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Да? Иногда ты будешь чувствовать, можешь испытывать любовь, глубокую радость, ощущение защиты. Вот просто к человеку. Ты будешь переживать ощущение Божье к этому человеку. И мы должны такое переживать, чтобы нести Евангелие. Мы поехали в Старый Оскол, там на одной квартире проводилось собрание. Значит, поехала там одна миссионерка с... Дима, ты был тогда или нет? А, ты был тоже, да? Мы, значит, я Дима, Марина Фосс, она миссионерка с Южной Африки, и одна сестра, там Лена ее зовут, Лена зовут, поехала с нами. И мы, значит, приехали, заехали во двор, и прямо перед входом в подъезд лежала девушка, пьяная, в мини-юбке, там, просто в крови, в грязи, это лицо было просто вот так, в кровоподтеке, вот сплошной кровоподтек, никакая пьяная. И мы ее просто подняли, она такая: эй, там, что такое там? Мы ее, короче, пошли с нами там, ну, типа, в квартиру. Но она увидела, что там, как бы, ну, женщина, она как бы такая, сначала сопротивлялась, потом я говорю: не переживай, говорю, вот, смотри, с нами женщина, все нормально будет, мы просто тебя там, как бы, о тебе позаботимся. Она даже была разутая, понимаете, просто разутая. И грязная вся, в крови, голова разбита. И мы поднимаем ее наверх. И, значит, пока там началось служение, и это... Я просто говорю той девушке, которая с нами приехала, говорю: послушай, ну, как бы, ну, иди помой ее, потому что, как бы, нужно уложить спать, но не так же, как бы, нужно помыть ее, как бы, ну, только ты иди помой, потому что только ты, как бы, ну, девушка. И она пошла ее мыть, мы там начали служение, поклоняемся. Эта сестра прибегает, приходит такая, плачет. Говорит: я только что умыла ноги Христа. Мы смотрим, она рассказывает, говорит: я начинаю ее мыть, просто там, она пьяная, там что-то там дебоширит. Я мыю, и говорит, в меня, говорит, просто пришло, говорит, в мое сердце. Я почувствовал себя отцом, и как будто это моя дочь. То есть, понимаете, Бог дал ей переживание, Бог дал ей свое сердце, переживание по отношению к этому, к этой женщине. Говорит, я почувствовала, что это моя дочь. И говорит, она дебоширит, а я ее обняла, мою ей голову, там, говорю, маленькая моя, хорошенькая, как же так получилось? Что так? Понимаете, говорит, я даже не понимала сама, почему я так говорю. И потом пришла мысль, нужно помыть ей ноги, она была босиком, и ее ноги грязные наверняка. И она говорит, я начинаю мыть ноги, потом думаю, нужно пятки ей хорошо потереть, потому что, ну, там, говорит, я беру ноги, намылила я ей ноги, и вот так взяла на одну руку, и второй рукой сливаю, и когда я смыла пену, на ногах были раны от гвоздей. Говорит, я увидела это. Она говорит, я просто схватил ее, начал ее обнимать, начала плакать. Она тоже начала плакать, понимаете. То есть там не было никаких ран, но просто Иисус показал, что ты помыла мои ноги. Иисус дал это переживание, которое в нем для нее. Знаете, это духовное прикосновение, это духовное ощущение, как это пророческое действие, как Бог говорит нам об этом. Это прекрасно. И бывает такое, знаете, что мы можем почувствовать и огорчение. Бог может дать нам переживание, свое переживание по отношению, да, к ситуации, к человеку, к ситуации. Мы можем почувствовать гнев и на дела дьявола или какое-то огорчение за грехов. В Библии есть прецеденты, когда Павел, он был в Афинах, и он возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Да? Бывает такое, заходишь в помещение, вот вроде ничего, но ты такой возмущаешься, ты не понимаешь, почему, но ты чувствуешь, здесь духовно нехорошо, здесь что-то не в порядке в этом помещении. Или общаешься с человеком, все нормально, но ты опять возмущаешься, что-то тебя возмущает. Или написано, что Иисус, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении их сердец, говорит тому человеку: протяни руку твою. Помните эту историю, да? То есть очень часто Вот то, что я говорил. Мы общаемся с людьми, казалось бы, правильное все, да? А у тебя какое-то негодование, какое-то вот, ну, нехорошее ощущение. Или то, что я говорил, вроде проповедует человек, такое все правильное, но у тебя вот это вот, не, вот да, какое-то вот такое ощущение плохое или хорошее. То есть это духовное прикосновение. Бог, то есть вы поняли, кроме духовных глаз, духовного слуха, у нас еще духовное ощущение есть. Бог может давать через нашу душу или через наше тело информацию конкретно, которую нужно сейчас для того, чтобы помочь человеку. Последние два чувства, они коротенькие. Это духовное обоняние. В Библии есть места, где говорится, что в духовном мире есть запахи. Написано, что мы Христово благоухание. Для одних запах смертоносный, для других запах живительный. Потом, ну, во многих местах говорится, что Павел говорит, что вообще вот этот дар, который они принесли там от Эпафродита, ну, то есть деньги принесли на помощь, на служение, он говорит, это было как благовонное курение, да. Потом и в Псалме говорится, пусть моя молитва направится к тебе, как что, перед твое лицо? Как фимиам, да. Потом в Откровении мы видим то же самое, что молитва святых это как фимиам. То есть есть духовное, вот, духовное обоняние. То есть духовный нюх. Как он проявляется? По принципу хорошее, плохое. То есть хорошее пахнет хорошо, плохое пахнет плохо. Как у нас это проявляется? Часто мы чувствуем, мы видим иногда в людях бесов сразу, вот теми способами, которые мы говорили. А, что касается ощущения в теле, когда бы исцеление. Если ты можешь чувствовать, допустим, боль человека, да, но в то же самое время, если ты общаешься с человеком, тебя начинает как будто подташнивать, или как будто тебе хочется кашлять, или какое-то давление на голову, это так Дух Святой показывает, что этот человек не свободен. Да, понимаете, да? Значит, как еще Бог может показывать, что человек не свободен через духовное обоняние? Я вам просто говорю, что бесы воняют. Реально воняет. Очень много раз, когда мы освобождали людей, когда бесы выходят, просто бьет резкий запах в нос. И очень часто мы даже не видим, мы просто с человеком разговариваешь, ты чувствуешь, от него такой запах исходит, ты знаешь, что он уже не свободен. Да? То есть по запаху можно определить плохое. Это даже не физический запах, просто духовный какой-то. Просто, ну, он более реже используется, но бывает. Хорошее пахнет хорошо. Иногда во время молитв можно такое приятное благоухание. Или было у вас такое, разговаривайте с человеком. Вот он не в одеколоне. После прославления от него и пот немножко такой, да? Но ты разговариваешь с ним, от него просто благоухание какое-то. Он приятно пахнет. Знаете, он приятно пахнет. Он приятно, от него исходит духовное благоухание, и ты чувствуешь это. То же самое с духовным вкусом. Оно подобно благоуханию. В Библии тоже есть прецеденты, когда Бог заставлял что-то есть человека, да? Помните? То есть и написано, и было... И вижу, и книжку я вижу у ангела, и съел ее, и на устах моих была сладкая, как мед, когда же в чреве моей было горькое, да? Потом мы видим у Езекииля то же самое, он съел, это было сладкое, как мед. И Слово Божие говорит так, приятная речь, сотовый мед, сладкая для души и целебная для костей. Не замечали никогда, когда проповедуете Евангелие, какой вкус во рту? А? Замечали? Это духовное ощущение. Да, да. И еще одна псалом говорится, как сладкие гортани мои слова твои, лучше меда уста моим. Вы не замечали, да, когда помазанная проповедь говорится, как приятно во рту, приятное ощущение? У меня было такое один раз переживание, когда я постился несколько дней, ничего не ел, и во время молитвы, когда я просто прославлял Бога, я четко почувствовал вкус меда во рту. Знаете, четко прямо. И, но также может быть и негативное ощущение. Написано, но как ты теплый и не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих, то есть вырву, выплюну тебя. То есть по духовному вот это ощущение вкусное, то есть тоже, опять же, плохое и хорошее, да, Бог может что-то говорить. Примеры. Допустим, ну то, что я говорил только что, да, хорошее, как воспринимается, а иногда тебе, ты просто говоришь с человеком, и тебе просто какое-то, фу, просто вот как бы, ну такое ощущение какое-то, да, как Иисус говорит, извергну тебя из уст. Тоже Бог просто говорит таким словознанием, что, ну, вот не все в порядке. То есть вот эти пять духовных чувств, они могут проявляться и отдельно, но чаще всего они проявляются вместе. То есть как бы один или два вместе или такое. И наиболее часто вот это духовное зрение проявляется. Потом уже идет вот духовный слух, духовное ощущение и обоняние и вкусовые качества, они уже более реже. Значит, это вы поняли, да? Хорошо. А теперь самое главное. Теперь самое главное. Что? Что это? Ну, сердечко, да, что-то показал мне. Сейчас буду говорить об этом. Я как раз к этому подошел. Значит, последний раз, уже последние три кемпинга, когда мы обучали людей, еще такой, если расскажу, нам Бог показывает какие-то иероглифы, какие-то непонятные буквы. Мы их записываем, и когда мы смотрим, ну, в интернете, они реально существующие, и они значат что-то. Первый, просто вот такие как бы духовное зрение расскажу, еще вот просто добавить, как уже Бог действует. Мы были в Белоруссии, я говорил слово, и один брат был, у которого последние полтора года Бог на руках пишет огненными буквами какие-то иероглифы. Он говорит, я не понимаю. И я проповедовал, и он над моей головой увидел три каких-то иероглифа. Он их записал и поднес моей жене, говорит, смотрите, вот, ну, как бы такое. А пастырь тот, он изучал греческий язык. Он говорит, это греческие буквы. И он написал это слово. Это слово значило, знаете что? Зоя, жизнь. Он не знал греческий, он увидел эти буквы, записал. А я как раз говорил, да, наше служение, это служение жизни. И он увидел, как бы передал, и жизнь. Потом мы были в Беларуси, Саша увидел тоже буквы, написал их на земле. И это оказались еврейские буквы, которые значили следующее. «Познай, как из невидимого Бог сотворил видимое, научись этому и учи делать других». Последнее мы делали, ехали мы с Тамбова, в дороге моя жена увидела тоже какие-то иероглифы. Она написала их на бумажке, мы моментально залезли в интернет. И это значило такое, ну, русскими словами, ваши духовные дары – это дары для Христа, прославляющие Христа, понимаете? То есть все это вот, ну, то есть это не, если там какие-то слова русские, ты можешь как бы, ну, подумать, что я надумал. Но здесь, когда ты видишь какие-то просто буквы, ты их записываешь, и потом оказывается, что они реально существуют, то у тебя уже нет сомнения, что это Бог показывает, понимаете? То есть вот так. Хорошо. В чем заключается проблема с этими проявлениями? Теперь я говорю о проблемах. Проблема в том, что мы их получаем, и вот мы пытаемся, потому что я говорю, мы пытаемся просто так влаживаем их, да, и мы делаем проблемы. Нам нужно уметь истолковать то, что мы получаем. Вот всеми этими пятью способами вы можете получить слово знания через эти пять чувств, слово мудрости через пять чувств, развлечение духов через пять чувств вы можете получить. Понимаете, я развлечение духов могу получить, я могу увидеть его, Бог может дать мысль, это дух такой-то, я могу почувствовать в теле, что я как чувствую себя дискомфортно, чувствую, ну, понимаю, что это духовная какая-то гадость какая-то. Я могу просто унюхать противный запах, значит, от бесов, или я могу почувствовать просто во рту ощущение тошноты, отторжения и понять. Видите, один дар, и через пять чувств я могу его получить. То же самое слово знания, слово мудрости, пророчество. Через эти пять чувств Бог общается с нами. Он говорит нам что-то. Но нам нужно уметь истолковать это, чтобы не принести проблем. Пример. 20 глава Деяния... Сколько время? Сколько сейчас времени? Скажите, пожалуйста. Ой-ой-ой. Сколько? 15? 15. Хорошо, сейчас тогда быстренько мы проходим. И все. Значит, смотрите. Есть проблема. В чем? В Деянии 20 глава написано, что Павел говорит четко, прощаясь с церковью, говорит, я по влечению духа иду в Иерусалим. Да? Помните, он говорит такое? 21 глава. У учеников было откровение, что его там ждет и что они делали. Убеждали его, чтобы он не шел в Иерусалим. Да? И потом пришел, чуть позже 21 глава, пришел пророк Агав. Он говорит слово знания, он не пророчествует, он говорит слово знания, он связывает Павла в пояс, руки и ноги, говорит, так говорит Дух Святой, вот человек, чей это пояс, будет так связан и предан. Это не пророчество было, это было просто слово знания, и все. Никаких указаний, что делать с этим, не было сказано. Но что произошло? Когда мы это услышали, то мы и местные стали умолять Павла не ходить в Иерусалим. Понимаете? Павел четко знал, что воля Божья, чтобы он пошел в Иерусалим. Эти люди тоже по Духу Святому, они приняли, что его ждет там скорби, но истолковали они как? Не ходи в Иерусалим. А Бог что хотел? Чтобы он пошел в Иерусалим. Понимаете? И те получили откровение от Бога, что Павла арестуют. Но Павел истолковал так: я должен быть там, это воля Божья. А остальные истолковали: не ходи туда, это не воля Божья. Да? Понимаете, как все правильно приняли, но как истолковали. Видите, как мы можем сделать проблемы? Еще одна история. Самуил получает слово от Бога, что нужно пойти к Иессею Вифлеемлянину, да, и помазать среди его сыновей царя. Представляете, какое откровение? Вот если вам Бог скажет город, фамилию, семью, адрес, где находится, и там помажешь царя. Да? Но что происходит? Как истолковал Самуил? Он приходит, он видит Илиава и говорит: верно сей перед Господом царь. Да? И Бог говорит: нет, я не так смотрю, как человек, я смотрю в сердце. Опять проблема, неправильное истолкование. Четко получил слово знание, это не было пророчество, слово знание, где царь, но не смог понять, кто царь. А вы говорите, пророки не ошибаются. Ошибаются еще как. Поэтому в пророчестве мы должны понимать, что мы можем ошибаться, и мы должны очень осторожно подходить к тому моменту, когда мы говорим людям что-то сделать. Продай дом и раздай нищим, мне Бог сказал. Понимаете? То есть мы должны очень четко и быть аккуратными. Если во времена Новых Заветов, когда Дух Святой действовал среди этих людей, эти люди могли неправильно истолковать то, что Бог показал. Если Самуил неправильно, да, смог понять, кто царь, то мы должны правильно уметь истолковывать то, что мы получаем. Итак, первое. Когда вы получите слово, первое, что вы должны делать, будьте собой. Не надо вот этого вот: так говорит Господь. Да, меняй свой голос. Типа там такое в жизни, там смеешься, а тут: так говорит Господь. Так говорит Господь. Да. То есть нет, не надо это. Я вам объясню практически почему. На своем опыте. Подхожу я к мужчине, мужчина немножко выпивший. И я говорю: Господь говорит, там, что у тебя там жена, там, ты с ней развелся по этому поводу. Он такой: да. Господь говорит, что у тебя там двое детей. Он говорит: да. Господь говорит, что у тебя старший сын. Он говорит: да. Господь говорит, что у тебя младшая дочь. Он говорит: нет. И все, как дальше говорить Евангелие, а? Нет. Уже не скажешь. Да. Поэтому, когда вы говорите, вот это пророческое, не надо говорить, просто говори. Подходишь и говоришь то, что... Я говорю: слушай, я чувствую, что у тебя вот в этом проблема, да? Или я вижу, что у тебя вот есть нужда в этом. И ты начинаешь ему говорить, и даже если где-то там будет неточность, он скажет: слушай, откуда ты это чувствуешь или знаешь? И тогда ты просто говоришь: мне просто Бог ложит на сердце, потому что Бог беспокоится за тебя, да? И это совсем по-другому звучит, потому что мы должны понимать, что мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, да, как через тусклое стекло гадательно. Поэтому мы должны оставлять место для маневра. Когда такой подход был, да, мы часто вот там слово знание применяли, да, и мы просто говорили так: да, мы чувствуем, я просто вот имею переживание такое, я там вижу вот эти вещи, да, я, то есть вот без этих всех таких, знаете, религиозных штучек. И человек, даже если где-то там были какие-то неточности, даже если там где-то какие-то, знаете, да, вот какие-то мелочи мы где-то были неточные, но человек реально говорил: слушайте, откуда вы это знаете, ну как бы откуда вы переживаете? Мы говорим: ну потому что Бог нам дает, открывает это откровение, потому что Он хочет, ну чтобы ты был с Ним, потому что Он любит тебя. И человек принимал совершенно по-другому. Вот это вы поняли, да? Вот эту вот штучку давайте откинем. Второе. Нужно всегда говорить с любовью. Вот вы поймите одну вещь, что Писание для обличения, Писание, да, оно обличает, а пророчество, оно для назидания. Почему я об этом говорю? Потому что мы склонны, когда мы видим что-то в человеке, мы склонны его гасить этим, да? Мы склонны его гасить. Пророчество эту функцию не имеет. Пророчество – функция поднимать человека, вдохновлять его. Писание – да. Писание я могу проповедовать, я могу рубить по полной. Понимаете? Но пророчество, оно может иметь элемент обличения. Да, может. Но всегда оно с таким подходом, чтобы, понимаете, поднять человека. Поднять человека. Вообще, я говорю во всех церквях, самые лучшие душопопечителя и душопопечители в церкви должны быть пророки, которые действуют в любви. Где пророки нарубили дров? Они вот это пережили, эти ощущения. Они поняли, что они поняли этот секрет, что другие еще не сообразили, а они уже сообразили, как Бог говорит. Они понимают, что все могут так, и поэтому они пытаются вот этот свой патент запатентовать, да? То есть они не рассказывают, как они это получают. Они понимают, что если они скажут, то все будут это делать, и он уже не сможет манипулировать, да? Не сможет. Вот вы сейчас услышали все это, и вами уже будет тяжело вот манипулировать. Так, говорит Господь, сделай то или это. Говорю, слушай, я тоже знаю Господа. Вообще-то он сказал вот это. Он вообще-то мне все другое сказал. То есть вами уже будет тяжело манипулировать, когда вы понимаете эти вещи. И когда пророк понимает, и нет любви, он понимает, ага, значит, нужно рубить, нужно гасить, чтобы никто, как бы, ну, чтобы была своя власть. И в этом есть проблемы, очень много было проблем. Но когда в церкви все пророчат, написано, все вы пророчествуете. Вообще у нас в церкви, в нашей команде, мы всегда общаемся с людьми пророчески. Всегда. Мы приводим их к Христу пророчески, с любовью. Мы поднимаем их. Мы говорим о вещах, которые Бог показывает. Мы как рентген его сканируем, грубо говоря, так сканируем. Не поймите религиозно, да? Понимаете, о чем я говорю? Мы получаем слово, и мы под это слово мы говорим ему Евангелие. Мы ему помогаем подняться с любовью. Даже если Бог нам показывает какие-то вещи, мы можем не сказать ему прямо, мы говорим косвенно, так с любовью, чтобы ему не было стыдно. Человека. Мы стараемся человека не вводить в стыд, понимаете? И человек может сам сказать уже, да, действительно, у меня с этим проблема. Мы давай помолимся. Мы всегда стараемся уберечь человека. Человек без Бога, он весь израненный. Зачем его еще ронять, еще и этим, понимаете? Вот это подход, который должен быть у пророка, такой душепопечительский подход. И когда у вас будет такой подход, все ваши пророчества, они будут прекрасными. Все ваши пророчества просто люди будут воспринимать. Понимаете, они будут воспринимать. Вас будут любить не потому, что вы лицеприятные, но потому, что вы имеете сердце Бога. Много раз я удивлялся, почему, Господь, ты не показываешь гадости о человеке. Да? Чем больше вы будете расти в этих вещах, вы увидите, что можно заглянуть в сферы человека и можно заглянуть в гадости. Да? Иногда Бог показывает для того, чтобы какую-то сферу. А иногда, знаете, так молишься за человека и думаешь, слушай, а ну-ка я загляну, а что у него там за грехи? И ты такой, как по комнатам, знаете, как в эту комнату заглядываешь, и как только ты заглядываешь, такой свет, жух, и ты просто из-за света ты ничего не видишь. Ничего не видишь. Бог говорит, я тебе не покажу. Я тебе не покажу. Это мое дело с ним. Да? Это мое дело с ним. Все хорошо. Да? Если Бог показывает что-то, даже если и показывает, не для этого. Не для этого. Понимаете, о чем я говорю? Да. Поэтому мало того, что мы должны пророчествовать без этого, будь собой, просто подходи. Если ты пойдешь на улицу так, так говорит Господь, человек убежит от тебя, он что-то ненормальный какой-то, понимаешь? Скажет, ты чокнутый какой-то. Но если ты просто пойдешь, как ты есть, скажи, там, извините, меня зовут так, да. Послушайте, вот у меня такое ощущение, вот я просто чувствую. Не нужно говорить, так говорит да, Господь, да. Я просто чувствую, что у вас проблема вот эта вот. Ну, я вижу, что вы мать-одиночка. И просто я вижу, что вы как это, как вот этот, как дикий зверь. Вы пытаетесь своих детей защитить, отбить там от всех хищников. Я просто, насколько вы трудитесь для Бога, то есть для детей. Я хочу вам сказать, что Бог это ценит вас. Это же другой подход, понимаете? Бог это ценит ваш. И он такой смотрит, говорит, просто я чувствую, Бог меня ложит. Ты говоришь, я христианин. И Бог мне дает переживать переживания за людей. И просто Бог вот сказал, что вы храните своих детей. Это хорошо, он ценит вас. Но вы должны знать, что так же, как вы от своих детей стараетесь оберечь, он также от вас хранит. Он ценит вас, он старается вас оберечь. И поэтому он хочет, да, вот уже можно вести разговор. То есть вы сами собой, вы с любовью это говорите. Понимаете, да? Слава Богу. Это самое важное, что вы поняли. Это даже важнее, чем те чувства. Значит, толковать. Когда вы получите слово... Сейчас, если я постараюсь, ничего не забыл. Угу, все правильно. Значит, когда вы получите слово, еще два листочка, и мы будем практиковать. Значит, просто вы должны понять, что я сейчас вам всю базу пророчества, которую обычно неделю говорят, я вам все сейчас вот прямо выдаю такое вот. Значит, да, да, да. А, Господь, не вижу записочек. Где записочки? Нету записочек? А? Не записочек? А? Хотя бы ради уважения напишите. Хоть что-то. Хорошо. Да. Ладно, хорошо, я шучу. Значит, дальше. Теперь конкретно по тому, что вы примете. Когда вы принимаете от Бога слово, смотрите, А мы сегодня ездили на озеро и параллельно слушали Библию. И вот это вот место мне очень, очень конкретно понравилось. Смотрите, Петр увидел, когда он был в выступлении, он увидел, что спускается вот этот покрывало, да, и в нем там было нечистое животное. Бог говорит ему что? Заколи и ешь. Говорит, я не ел. Бог говорит, что я очистил, не называй нечистым, да? Какое это отношение имеет к Корнилию? Никакого. Понимаете, вообще никакого. Если воспринимать так, без толкования. И он приходит к Корнилию, и он понимает, о чем речь шла. И написано, и он размышлял, что бы значило это видение. Он, будучи евреем, мог бы сразу сказать, ага, Бог отменил нечистых животных, мы можем кушать все. Бог мне выступление показал видение. Но Петр был, понимал, что мало того, что увидеть, нужно еще и истолковать. Что это значит? Что это значит? И написано, что когда он размышлял об этом видении, пришли человек, Дух ему сказал, там есть люди, иди с ними. Он приходит, он видит в доме у Корнилия, ну и он говорит, ну и кто может запретить, да, то есть принимайте там все, да. А потом его свои, иди сюда, на ковер, к братьям, на пасторское, на служительское, иди сюда, сейчас мы там. Чего там ты крестил кого? И почем, да? И что он говорит? Братья, я видел видение. И в этом видении я видел это. И вот что это значило. Понимаете, какое истолкование пришло? То есть, во время толкования мы должны... как он правильно истолковал? Он не брал мелочи. Что значит «закали»? Что значит «очистил»? Что значит «это животное»? Что значит «покрывало»? Он вообще этого не брал. Он посмотрел, что значит «в общем» это. В общем. Толковать все видения, все, что говорит Бог, откровение, нужно не от мелочам к общему. Если вы начнете с мелочей к общему, вы ошибетесь. 100%. Вы должны первое, вы что приняли, что это значит в общем. В общем. И потом вы уже начнете к мелочам идти. Почему я говорю? Потому что очень часто то, что вы принимаете мелочи какие-то, они вообще не имеют никакого значения. Бог старается дать общую картину, общее понимание. А потом уже вы уже потихонечку к деталям идете, да? То есть поняли, толковать от общего к деталям. Не наоборот, не от деталей к общему, а от общего к деталям. Общая картина, и потом мы уже начнем разбираться. И все. Значит, дальше. Когда вы будете толковать, вы должны понимать символику. Бог говорит очень часто символами. То есть, первое, когда вы что-то приняли, вы должны задать вопрос, что это значит по Библии? То есть, Бог, что это значит по Библии? Если это ничего не значит по Библии, тогда задайте вопрос. Допустим, увидели вы чизбургер. Да? Чизбургер, Макдональдс такой жирный, такой калорийный. Да. А? Да. То есть по Библии нельзя толковать. Следующий вопрос, после того, как вы спрашиваете, что это значит по Библии, вы спрашиваете, что это значит для современного мира. То есть, что значит по Библии, это нужно понятно, что нужно очень хорошо знать Библию. Да? Очень хорошо. Потом, что значит чизбургер для современного мира? Это жирная пища, да? Это не молочко, нет, это жирная пища. Это плохо. Но в Библии говорится, что мы должны быть духовно жирными. Да? Духовно жирными. И мы говорим, парень, пора с молочка переходить на жирную пищу. Вот ты не говори ему про чизбургер, Бог просто говорит тебе общее, да? Жирная пища нужна, твердая пища, да? То есть современная символика. Потом, ты спрашиваешь, что это значит для меня, вот то, что я вижу, да? Вот Бог тебе что-то показывает, но, опять же, тебе не совсем не обязательно говорить, я видел это или видел то или тому. Ты истолковал, что это значит, и просто говоришь ему, допустим, молимся мы за одного брата, и я вижу просто какую-то вертушечку, ну, знаете, вертушечку, и ветер дует. Вот такой, да? Он просто дует, и она крутится. Крутится. И я понимаю, что это как нужда. Значит, я начинаю толковать. Я не говорю ему, ты знаешь, я видел вертушечку, и там такой ветер дул. То есть, это бред какой-то, понимаете? Ну что ему это дашь, что я видел вертушечку какую-то, да? То, что мне Бог сказал, я начинаю от общего. Что это значит? Дух. Ему нужен дух. Ему нужен дух. Я прошу, ты крещен духом? Ну, ты молишь на языках? Наполнен духом? Он говорит, нет. Все, я понял, о чем это. Я говорю, послушай, Бог мне сказал, что тебе есть эта нужда. Ты должен это принять. Он говорит, не, я не хочу. Ну, твое дело. Понимаете? То есть, вот это, если бы я еще начал там пройти вертушечки, он бы сказал, слушай, ты вообще чокнутый, какие вертушечки? Да? То есть, что это значит для меня? Можете говорить, что ты видел, да? Потом, если это для тебя не значит, ты уже тогда говоришь человеку, слушай, я не понимаю, что это. Я не понимаю, что это значит по Библии. Не понимаю, что это значит. Я не, даже для меня это, я не понимаю, что это значит. Вот я тебе говорю, что я увидел. Вот за что купил, за то продал. Да? И очень часто, когда уже до такой степени, человек говорит, ага, все, я понял. Я понял все. То есть не нужно ничего объяснять, я все понял. Очень часто так происходит. И мы даже не спрашиваем, что он понял. Ну, понял, понял, хорошо. Да? Кто-то говорит, вау, ответ. Да? Отлично. Значит, следующее. Очень еще важно. Нужно смотреть, в какой ситуации человек сейчас находится. Потому что, допустим, контекст. Контекст ситуации. То есть сейчас что происходит? Почему? Потому что, допустим, сестра, молимся мы. Сестра говорит, ой, ты знаешь, ну, за другую сестру, ты знаешь, я увидел такое поле зеленое, такие колоски зелененькие растут, и оттуда идет облако темное, такое темное-темное. Ой-ой-ой, наверное, у тебя проблемы начнутся. И вот такое. Я говорю, стоп, а какие проблемы? Я, допустим, понимаю, что скоро дождь пойдет на колоски. Понимаете? Это же совсем другое значит. И смотрите, вот ей это открыл Бог, 100% она увидела это от Бога. Но истолковала она это от ума. Понимаете, не от Божьего. Вот почему я говорю, важно понимать истолкование с любовью, в назидание. Говорю, это же понятно и ежу, да? То есть, что дождь, Бог будет взращивать твои посевы сейчас, пришло время, да? Но если бы в другой ситуации, в другой контексте, я сейчас смотрю, в каком контексте находится человек, в другом контексте, это может значить, что да, уйдет ураган и снесет все твое, понимаете? Одно и то же, вот то, что Бог показал. Опять же, нужно смотреть контекст. Отлично, хорошо. Значит, что может ты сказать? Теперь говорим о нас, тех, которые получаем слово. До сих пор все понятно? Иногда пахнет, потому что плохо пахнет, действительно. Ну, я говорю, здесь задали вопрос, если там ну, неправильно будет пахнет там или сям. Опять же, вот сейчас я об этом буду говорить, что нужно не искажать через себя. Вы должны понимать, вот хотим мы или это не хотим, мы все равно Слово от Бога преломляем через себя. Вот просто вы должны это понимать. Значит, Слово Божие говорит так, блаженны чистые сердцами, ибо они Бога узрят. Да? Чем чище мы будем перед Богом, тем меньше искажений будет через наш ум, через нашу душу, да, через наше толкование. Значит, когда мы толкуем, наше сердце должно быть правильное перед Господом. Вот всякая гордость, там, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Да? Какое-то отсутствие любви, я говорил, да. Свое мнение и предубеждение, какую-то негибкость, это все искажает, да? Помните, как Самуил, у него было свое мнение, то есть вот этот вот, да? И он вот исказил Слово Божие и преломлил через свое, да? То есть это искажение. Вот часто у нас свои мнения, у нас там о людях какие-то мнения, там, ну, не те, да? И поэтому мы, когда пророчествуем, допустим, вот получаем слово, мы вот искажаем, потому что у нас уже предрасположенность к этому человеку, да? То есть такая определенная. Или мы видим, может, он так одет, или там у него серьга, там, или, допустим, как-то он выглядит. И мы такие, ну, нет, ну, как бы не может быть. Мы как бы пытаемся уже как бы исказить. Или мы наоборот, он такой классный, да, ну, вот, ну, супер, да не может быть, что там все так прям настолько плохо, да? Понимаете? То есть, опять мнение, любимая доктрина, она тоже искажает. Знаете, у каждого из нас есть любимая доктрина. И очень часто вот слово, которое мы получаем от Господа, мы через эту любимую доктрину, мы начинаем там вот, ну, крутить, вертеть, да? Да. Потом, есть осуждения, да? Допустим, там, от него плохо пахло. Да, от него плохо пахло, не потому что он одержимый. Просто плохо пахло. Понимаете, просто плохо пахло. То есть, вот мы должны уметь держать баланс, не впадать в духоманию. Понимаете, не впадать в духоманию. Очень часто какие-то там развлечения духов, это просто наши страхи. Да, мы человека, и мы начинаем, ой, там у него то или это. Да нет, это просто наше плотское, там мы просто как-то по нему особенно, ну, относимся, и он, ну, начинаем там. Очень часто Божье присутствие – это просто две чашки кофе, которые ты выпил перед служением. Понимаешь? То есть, вот опять же, вот это плоское, оно искажает. Потом всякие горечь, обида, это опять же искажает. Там грех, духовное рабство искажает все вот эти вот откровения. Поэтому старайтесь себя держать чистыми. Ну, меньше телек смотрите вообще, реально. Реально, всякие глупости поменьше смотрите. Вы увидите, слово будет течь очень хорошо. Написано о том, что чисто, достославно, приятно. О том помышляете, да, об этом размышляете. И Бог мир да пребудет с вами. Поэтому, если вы чувствуете призвание обращать людей ко Христу через пророческое проявление, поэтому вы должны свое сердце, свой разум держать чистым постоянно. Постоянно. И много практиковать. Смотрите, то, что мы сейчас узнали, это вообще очень обширная тема. Я просто дал вам такие как бы фундаментальные истины, через которые вы уже сможете прямо сегодня начать служить другим людям. Мы сначала послужим другим, потом вы сможете уже служить там, ну, родным, родственникам и на улице. Будете более эффективно говорить Евангелие. Значит, все эти вещи, опять же повторюсь, они работают совместно. Допустим, если ты подходишь к человеку, говоришь, я ничего не вижу. Окей, что ты слышишь? Да? Что какие мысли приходят? Ничего, никаких мыслей. Что ты чувствуешь в теле? Вот, то есть по этапам идите. То есть сразу вот подошли, вот, ну, общайтесь с человеком. Господи, что ты мне показываешь? Ничего не видишь? Какие мысли приходят? Какие ощущения в душе? Да, на душе? Что на душе пришло? Что пришло в тело? Да? Ну, уже, конечно, запах и вкус это уже потом. Хорошо. Так, ну все, в принципе, нет вопросов. Ладно, что мы сейчас делаем? Я так понимаю, что... А? Нет, это мы сейчас будем делать все позже. Смотрите, давайте мы 5 минут сходим в туалет, кому нужно, да, и потом приходим сюда, и мы начинаем, я вам покажу, как покажу некоторые вещи. Давайте, короче, 5 минут. А? Да, 5 минут или 10? 7-10.